что, продолжаем с вами 36-й синтез изначально Штейшварца. И, в принципе, нам нужно, думаю, что в самом начале войти, мы вчера так не вошли в это стяжание, в стяжание развертывания в каждом из нас парадигмы внутренней философии изначально Штейшварца отца, обновить все ядра синтеза, чтобы мы потом в итоговое это не делали очень быстро, потому что для того, чтобы к итоговой практике у нас формировалось, в том числе, да, оформилось ядро 36-го синтеза. В принципе, хорошо, если мы начнем с того, что обновим наши ядра синтеза и развернем 6 ядер в 6 парадигм, включив парадигму внутренней философии, изначально Штейшварца, и обновим все те ядра синтеза, которые у нас до этого были стяжены в расширении. То есть у нас постепенно мы выйдем на 129 ядер синтеза, и где ядро парадигмы внутренней философии станет 126-м ядром, и включится обновление, то есть, а если у нас меняется там какое-то одно ядро или появляется новое ядро, то законом всего всем идет изменение, преображение всех ядер до первого синтеза. По качествам, по свойствам, по тем записям, которые там вписаны, и в каждом ядре, соответственно, ракурсом каждого синтеза у нас будет появляться вот именно парадигмальность внутренней философии, и она постепенно будет выстраиваться объемом тех синтезов, которые мы уже прошли. Почему это важно и почему, в принципе, важно вообще в это войти глубоко, стяжать и развернуть это в каждом и в целом подразделении, чтобы в том числе и в подразделении росла внутренняя философия, потому что есть понятие внутреннего каждого из нас, есть понятие внутреннего всего подразделения. И внутренняя философия, она касается не только каждого из нас, но и в целом то, как мы развиваемся внутренне командой. И вот тоже вчера это пояснение давалось на четвертом синтезе. Оно очень такое, может быть, показательно для того, чтобы увидеть, почему очень важно было развернуть шестой парадигмой, парадигму вот именно внутренней философии. Нам нужно увидеть, что философия, она сама по себе исторически никогда не была субъектна. И в большинстве случаев она описывала какие-то явления, процессы, которые связаны с человеком, связаны с его развитием, но очень опосредованно, как если бы человека описывали как объект. И только философы русского космизма более-менее начали говорить о том, что все-таки человек космоса, и хотя бы как-то затронули вообще тему человека. Но опять же, о внутренних процессах, о тех внутренних процессах, которые происходят в человеке, о той философии, которую человек формирует внутренне, развивая себя, тоже об этом как бы речи не шло. И в связи с тем, что, вы знаете, вот как есть, например, в религии разные течения, также и в философии, в принципе, тоже есть свои течения, там гегелевское течение, там течение там, Канта, течение, я не знаю, там Соловьева, и разные течения, которые фиксируют разные направления философии, но не фокусируются на субъекта. И эти направления философии, они не давали глубину явления развития самого субъекта. Вот именно субъекта восьмерицы, его внутреннего мира и его законов, по которым он развивается. И вот внутренняя философия, она решила этот вопрос, и каким образом произошло это явление, что теперь наше внутреннее, оно, знаете, вот как не будет прилепляться к какому-либо течению или к какому-либо направлению, а будет постепенно, и у каждого человека на планете Земля, будет постепенно развиваться его внутренняя философия на основании того, как он, как субъект, взаимодействует с отцом. В принципе, парадигма внутренней философии дает некое осуществление светского общения с отцом. И таким образом, ну, можно сказать даже, что это парадигма светского общения с изначальным считающим отцом. Потому что непосредственно сама внутренняя философия, она складывается у нас из объема синтеза, который мы накапливаем. А объем синтеза накапливается темами, которыми мы растем, теми какими-то фрагментами текста, которые мы прочитываем. В том числе нашими, философия растет нашими осознаниями, нашими осмыслениями, нашими умозаключениями, нашими выводами и так далее. И в целом постепенно парадигмы внутренней философии нам изначально вышестоящий отец провозглашает, что настало время, когда у каждого субъекта должна организоваться собственная философия. И собственная в данном случае – это неразделимая с отцом. А вот помните, вы вчера говорили про общение омег? И вот представьте, когда у каждой омеги формируется своя философия. Ну вот как если бы сказали, свой взгляд на жизнь, например, да? Но теперь уже законодательно, парадигмально отцом утверждено, что в каждом человеке постепенно начинает формироваться своя собственная философия, как собственный взгляд на жизнь, независимый ни от кого. Вот это очень важно. Потому что так или иначе, все равно мы по-человечески все равно внутренне всегда ориентируемся на кого-то. На кого-то, или, может быть, ссылаемся на кого-то, или, я не знаю, там, цитируем кого-то, или ориентируемся на кого-то, или говорим, а, вот надо как там, вот там так написано. Вот мне очень понравилось, как там написано, я бы хотела так же. С одной стороны, да, это правильно, мы можем ссылаться, мы можем собирать материалы, но есть вариант, когда ты ссылаешься и не зависишь от этого, а есть вариант, когда ты ссылаешься и не просто зависишь от этого, а ты зависишь и не формируешь своего собственного взгляда на этот вопрос. Ну, а у нас сейчас на самом деле, вот опять же, отец все-таки, он мудр тем, что вовремя он развертывает те или иные явления, потому что у нас как раз пошел очень серьезный крен в человечестве на отсутствие самостоятельного мышления вообще. То есть такой крен, когда копируем друг друга, ссылаемся друг на друга, я не знаю, там, присваиваем себе чьи-то фразы, но при этом сами, ну, такого авторского ничего не формируем, никакого авторского продукта у человека не складывается. И вот когда развернулась парадигма внутренней философии, то каждому человеку изначально высший отец развернул условия для того, чтобы он мог формировать собственную философскую мысль. Вот потому что сама философия, даже у нас, например, когда, там, допустим, научные труды вы какие-то читаете, там обязательно есть какая-нибудь там отсылка к философским мыслям такого-то ученого. Или там философская мысль гласит. И философская здесь в значении, то есть мысль определенного пула философов на эту тему. Так вот, у каждого должна постепенно формироваться философская мысль и философские начала, которые будут давать возможность свободно мыслить, независимо от того, что говорят вовне, вне зависимости от того, что информационно нам реплицируют. Потому что, ну, как раз сейчас вот такой период, когда информации очень много, и информация очень часто искажена, и очень много нам реплицируют того, чего на самом деле нет. И если в человек внутренне неустойчив, вот тут очень интересно, философски, а философски это значит, если он неустойчив какими-то своими собственными взглядами, ну и если хотя бы у него этих взглядов нет, то тогда я становлюсь абсолютно падким на все, что мне скажут. И я не просто становлюсь падким на все, что мне скажут, а я начинаю от этого зависеть, я начинаю под это ассимилироваться. И потом даже уже не различишь, кто тебе это сказал, и где тут твое, а где чужое. Потому что, ну, мы понимаем, что информация настолько, как бы так, глубоко сливается и спекается в нас, что если внутренне не нарабатывать силу философской мысли и философские начала, то в действительности в какой-то момент ты перестанешь различать, где заканчивается твоя мудрость и начинается мудрость другого. Потому что это становится, и постепенно ты уже к этому привыкаешь, и большое количество людей к этому привыкают, и абсолютно без зазрения совести, без каких-то вопросов чести и достоинства присваивают себе какие-то мысли, присваивают себе какие-то, какие-то достижения, присваивают себе какие-то определенные, ну скажем так, прорывы, к которым они не имеют никакого отношения. Если в человечестве не развернуть развитие философских начал, то мы можем столкнуться с тем, что, скажем так, у человека во внутреннем вообще перестанет формироваться возможность что-то складывать свое. И ему постоянно будет хотеться на что-то ссылаться, вот на что-то опираться, прочитывать у кого-то, и своего уже не останется. Вы понимаете, да, к чему это может привести? То есть фактически авторского не останется вообще. То есть будет просто компиляция того, что уже есть. В науке, к сожалению, и так уже эти факты существуют. Когда просто компилируется то, что уже есть, и нет никаких научных новинок, и нет никакой научной новизны. И вот как раз именно Метагалактическая академия наук, она ставит свои задачи, наоборот, впустить в научное сообщество метагалактическую научную мысль, в которой нет ссылок ни на кого, а есть ссылки только на парадигму. Все. И в данном случае здесь как бы нет оснований, это, знаете, вот как нет оснований это корректировать и редактировать, на самом деле другое слово, но я его не помню, забыла. В общем, нет оснований это корректировать и редактировать, потому что нет знаний на эту тему. Поэтому в этом смысле у нас, скажем так, полная свобода. Поэтому-то как раз и у нас вот вчера обновились распоряжения. Мы пойдем их стяжаем, в том числе тоже. У нас обновились распоряжения, и уже об этом говорилось, что постепенно в подразделениях будет вводиться 448 должностей. И сначала у нас было 192 должности. Итогами съезда мы выросли на 448 должностей. И на самом деле это такой долгосрочный проект изначально считающего отца, когда нам показывают, что реально подразделение развертывается и являет отца, вот реально подразделение развертывается на планете Земля и становится дееспособным тогда, когда в нем есть уже 448 огней, 448 должностей. Это не значит, что если меньше, то оно не дееспособно, нет. Это значит, что как бы в эталоне, в совершенстве, вот именно отец видит потенциал на планете Земля, чтобы подразделения имели такое количество людей. И мы должны понимать, что изначально Вышестоящий Отец никогда не утвердит стандарта, который бы, скажем так, выходил за пределы наших возможностей или нарушал наши возможности, или, например, нарушал свободу воли наших возможностей и условий. То есть отец утверждает то, что по силам, пусть даже, ну скажем так, не данному поколению, но по силам следующим поколениям. И никто не говорит, что именно наша команда должна выйти на 448 человек. Хотя это было бы прекрасно, если бы уже наш поток, наша команда уже начала рост в 448 должностных компетентных, потому что ну пока... Пока это только одно подразделение, которое вышло на там, 150 служащих. И это уже прорыв определенный. И значит, если есть в одном подразделении 150, значит, в остальных подразделениях точно уже 150 может быть легко. Ну, скажем, и вне зависимости от, что у нас сразу срабатывает такое, ну, разная территория, разное население, разное количество населения, разная квадратура там территории, разный там объем города. А если не смотреть на объем города, а смотреть на объем огня, который отец выделяет для вашего подразделения, и переключиться из количественного и числового эквивалента жителей территории и переключиться из квадратуры местности, в которой вы живете, вот квадратные километры там, да, а переключиться в тот объем огня, который отец выделяет для подразделения. Теперь увидите, есть такой закон, что отец равностно развивает все подразделения. Это, я думаю, так понятно. А это значит, что, представьте, всем 80 подразделениям выделяется одинаковый, точно, вот не вру, выделяется одинаковый объем огня. Нет, понятно, он потом иерархизируется на количество служащих, но изначально отец выделяет, вот особенно когда, например, мы входим в новый синтез-год, вот мы стяжаем новый ИВДИВА. В начале каждого года мы обновляем ИВДИВА, изначально Вышестоящий дом, изначально Вышестоящего отца. И при обновлении изначально Вышестоящего дома, изначально Вышестоящего отца, изначально Вышестоящий отец видит, 80 подразделений родилось. И всем 80 подразделений направляется равностный огонь и синтез. Поэтому какая разница? Это подразделение. Интересный взгляд. Нам казалось, как будто бы иначе.
Нет, не по количеству.
Нет, увидьте, что здесь вообще дело не в количестве. Вот вообще дело не в количестве. Просто увидьте, что есть 80 пакетов огня и синтеза, каждая из которых абсолютно равностен по возможностям. И что дают пакет в Москве, что дают пакет в Новосибирске, что дают пакет в Зеленогорске, что дают пакет, я не знаю, там...
В Бородино,
в Белой Веже. Это Беларусь. Одинаково. То есть отец, ну это знаете, как своим детям равностно, равностные возможности. Потом этот огонь иерархизируется по количеству служащих, понятно. И там уже идет его усвоение. Но изначально-то огонь отцом закладывается равностный. Иначе тогда нарушается закон первого среди равных, а закон равностности иерархической. Нарушается тогда закон иерархии равных. А иерархия равных среди подразделений. Да, понятно, что они, допустим, там стоят на разных горизонтах, сверху вниз, от Кутхуми вниз. Но какая разница? Если, например, пред отцом все 80... Вот если посмотреть на планету Земля, для отца все 80 подразделений — это Ивдива. Это изначально вышестоящий дом, изначально вышестоящего отца. Это то же самое, как, например... Хорошо, другой пример, потому что у вас внутренне нет, к этому, нет веры в это. Хорошо. Тогда другой пример. Веры нет. Вот я сказала, вы не верите в этот процесс, хотя это так и есть. Смотрите, у вас, например, стяжается... Сколько у вас аватаров? 19?
22.
22 аватара. Когда идет стяжание столпа и синтеза подразделения, развертывается 22 организации и развертывается 22 аватара, что вы считаете, что... Каждому аватару разный огонь дается, разный объем огня. Вот, то есть тебе столько-то огня, тебе чуть поменьше, тебе еще чуть поменьше, а тебе вон сколько огня, а тебе вот столько огня. Нет, ни сколько взять можешь, не видите так. Если бы нам давали, сколько мы можем взять, мы бы никогда не выросли на 80 подразделений. И вот опять же, сегодня в ночной подготовке был затык. Затык у нас в команде, что нам дается по нашей подготовке, а мы берем потому, как мы можем взять. И не просто берем потому, как... Да ладно бы, если мы брали потому, как мы можем взять. Так у нас ведь и развитие формируется на основании того, не как мы устремляемся на перспективу, а мы развиваемся строго согласно тому, сколько мы можем взять. Знаете, вот как принцип в голове. Вот я могу столько взять, я так и развиваюсь. Почему?
Почему?
Так переучитесь. Так переучитесь. То есть, понимаете, сегодня это вот такой ментальный затык. У нас вот в логике нашего развития почему-то вот этот принцип сегодня нам не давал вообще, знаете, вот прорваться. Поэтому если вы утром проснулись уставшие, например, или с напряжением в теле, то это как раз то состояние, когда вам объясняли сегодня в ночной подготовке, и Фаина это очень много потратила времени и огня, объясняя вам то, что вам отец направляет развитие, условия, синтез и огонь по вашей подготовке в веках. А не потому, можете ли вы в этом воплощении или не можете. Честно, с точки зрения веков, абсолютно не важно, можете вы в этом воплощении или не можете. Вы можете вообще не мочь. Но если в воплощении у вас это накоплено, и если у вас есть такие записи, если у вас есть такая подготовка, если вы ее насинтезировали, на основании этой подготовки вам уже даются условия синтеза и огня, и даются условия вашего развития, и логика вашего развития выстраивается на основании вашей подготовки в веках, в этом воплощении. Когда мы уже на это сдвинемся, когда мы уже начнем в эту сторону думать. И в данном случае, и то же самое, вот, и поэтому вот наше вот это ограничение в логике развития точно так же отражается на логике развития подразделения. И мы начинаем вот как раз вот затыкаться вот в этот вот процесс, что ну вот мы подразделение маленькое, город маленький, населения здесь мало. Ну, куда уж нам до 448 служащих? Куда уж нам до 192 служащих? Ладно, до 192 служащих. Куда уж нам? В смысле, куда уж нам? Отец разворачивает условия равностно для всех. Здесь только вопрос, как мы эти условия разрабатываем. И как мы эти условия берем и применяем. Берем и применяем по подготовке в веках. А не по подготовке, которая у вас есть или нет, как вы считаете, подчеркиваю. А не как считает отец. Но когда мы уже увидим, что без должной подготовки нас бы не собрали в подразделение. Ну, не собрали бы нас в подразделение. Вы, может быть, бы искали какой-то путь, вы, может быть, где-то бы обучались, но, ну, скажем так, не допустили бы вас в подразделение без должной подготовки. Или вы думаете, что это все случайно? Я так зашел, ой, как это я удачно попал. Аватаром назначили. Что, вы считаете, что так? Похоже, да. У нас очень многие считают так. О, как это я удачно зашел. Первый год занимаюсь, первые синтезы прошел, меня аватаром назначили. Вот это дело. А потом, когда начинаем в течение года рассказывать, кто такой аватар, чем он занимается, и развертываются разные документы распоряжения, в которых расписываются должностные обязанности, да, аватара, и то, чем он должен заниматься. Ты думаешь, ой, ну это точно не по мне. Так понятно. Давайте так, они по тебе эту должность и утверждали. Поэтому, когда мы говорим, ой, это точно не по мне, правильно, не по тебе. По отцу эту должность утверждали. Правильно, что не по тебе. И вообще не по кому. Аватар вообще-то иерархическое выражение. Поэтому эту должность утверждали по иерархическому выражению соответствующего иерарха в команде отца. И аватарскость — это вообще традиции, иерархии, точно так же, как владыка, точно так же, как учитель, точно так же, как ипостась. Это традиции, посвященные, служащие. Это традиции, которые накапливались в иерархии веками, тысячелетиями. И сколько там летиями, мы даже не знаем. И поэтому, когда сейчас вам в этом воплощении, как мы считаем, посчастливилось быть аватаром и аватаресой, мы должны понимать, что посчастливилось – это значит по подготовке в веках. И нам только кажется, ну, вот у меня там есть там пару синтезов, а вот как меня утвердил, там, допустим, отец на аватар или на аватаресу? По подготовке. Мы себя не воспринимаем вышестоящим. Мы себя видим только физическими. В этом наш затык. Мы себя видим, вот мы в зеркало смотрим, мы видим себя только физически. Мы не видим вообще. Поэтому-то как раз была просто срочным образом развернута парадигма внутренней философии, чтобы мы уже постепенно, как субъекты, начали смотреть на свое внутреннее. И учились воспринимать себя и внутренне тоже. Ну хотя бы иногда. А мы при этом... Служа в подразделении, проходя синтез, уже третий курс, и у кого-то больше синтезов, у кого-то отцовский курс есть, профессионально-политические, профессиональные синтезы и так далее, и так далее. И мы, проходя синтезы, служа в подразделении, мы все равно ориентируемся только на внешнее. Вот представьте, какой глубинный затык, который когда-то нам был вбит, и мы никак не можем из него выйти. И даже уже находясь много лет в синтезе, находясь много лет в служении, находясь много лет на определенных, там, я не знаю, видах поручения, мы все равно себя воспринимаем только внешне. Вот хоть ты что делай. Поэтому срочно, а представьте тогда, как в человечестве, если мы себя воспринимаем в основном только внешне, на внутреннее смотрим изредка, когда нам, извините, носом тыкнут аватары синтеза на синтезе, говорят, посмотри, ты такой. Ты таким можешь быть, посмотри, запомнил? Ты такой. Ну уже вплоть до смешного. Когда уже разворачивают, даже вчера аватареса Фаинь, я еще вчера, ну там, еще до конца дня, не до конца понимала, почему Фаинь включилась на команду, потому что для четвертого синтеза, там, для этой команды тоже был тренинг с Фаинь, она тоже включалась огнем вчера, вот на две команды. Сегодня, может быть, даже не включится уже она, но вчера и в ночной подготовке была очень глубокая работа с фаими. Правильно, потому что когда мы не видим только, когда мы видим себя только внешне, мы не применяем всю глубину своих возможностей, а это значит, что мы не развертываем весь объем огня, который нам направляет отец, даже по должностной компетенции, и не развертывая весь объем огня, или хотя бы больший процент огня, который нам направляет отец для развития и для служения, мы лишаем материю этого огня. Самое главное, что мы лишаем свою собственную материю жизни этого огня. Ну, то есть, представьте, если я смотрю внешне на себя, только внешне на себя, значит, я внешне организую и развиваю все в своей жизни. То есть, это же все зеркально. Если я себя воспринимаю только внешне и не вижу себя внутренне, и даже не обучаюсь смотреть на себя внутренне, то, значит, и мою жизнь, свои условия жизни, ситуации, деятельность, взаимодействие, взаимоотношения я выстраиваю как? Только внешне. И внутренних связей там никаких не формируется. Поэтому-то как раз вчера вам давали очень серьезную такую тему, хотя, может быть, вы ее такой не посчитали, но давалась очень глубинная тема про то, что мы должны учиться взаимодействовать омегами. А омега – это как раз о внутреннем. Омега, она переключает на внутреннее. А нам этого ой как не хватает. Мы постоянно друг с другом общаемся только внешне. Мы себя видим только внешне. Мы других видим только внешне. И только иногда, в моменты инсайта, или в моменты озарения, или в моменты каких-то, знаете, сложных ситуаций, пред нами раскрывается человек с какой-то новой внутренней стороны. А на самом деле не человек раскрывается, он всегда таким был. А ты переключился в минуты каких-то сложных ситуаций на его омегу, ты его увидел, его первый раз, какой он есть изнутри. И есть такой закон, если ты хотя бы один раз увидел, какой в омеге человек, то ты никогда не будешь ориентироваться на его внешнее. Никогда. Тебе будет все равно. Потому что если ты хотя бы один раз увидел его омегу в истинности, какая она есть, ну, что бы кто ни говорил про этого человека, чтобы он сам про себя не говорил, как бы он сам внешне себя не вел, вот честно. Если ты хотя бы раз увидел его омегу, то ты уже, ну, видишь, смотришь на него как отец. Смотришь на него уже внутренне. Ладно, как отец сложно, внутренне. Это вот просто буквально, знаете, была такая ситуация очень давно. Просто как пример, она тоже очень, очень поможет. У нас в Новосибирске проходили там синтезы, очень там, я не помню, профессионально-политические или профессиональные, и к нам приезжали из разных подразделений, очень много. И приехали в том числе там служащие из подразделения, и один служащий приехал из одного подразделения, которого, ну скажем так, многие воспринимают неоднозначно. Ну то есть он так, скажем так, себя специфически ведет, ну то есть он там себе определенные вещи позволяет, то есть он может там вслух что-то сказать, он как бы не стесняется в определенных выражениях, не в смысле, что он там матерится или ругается, нет. Просто он ведет себя нестандартно. И очень многих он напрягает вот этой нестандартностью, хотя при этом он действует строго иерархически. Но иерархически, согласно той подготовке и тем записям, которые у него есть. И вот в том числе и у меня тоже был определенный взгляд на этого человека, на этого служащего. Я думаю, ну вот такой вот он, такая у него специфика. Но был просто, знаете, такая, значит, прошел уже синтез, и просто у нас мы там остались в коридорчике, общались там кто с кем. У кого-то до самолета время было, у кого-то до поезда время было. И мы там еще оставались, общались, что-то там про аудиозаписи, про печать текста говорили, что-то такое. И я просто помню, что я вот так села сбоку, и там я кого-то ждала, я уж не помню кого. Кого-то я ждала увозить то ли в аэропорт, то ли в гостиницу. И я вот так сижу, а этот человек там с кем-то общается, пообщался, и садится тоже рядом. И начинает, вот огнем у него включилось, и он начинает общаться своей омегой. Ну, то есть он начинает общаться так, как никогда не общался. То есть он что-то такое проговорил, какую-то одну фразу. Но эта фраза, она вообще была не похожа на то, как он себя внешне позиционирует. И он сказал эту фразу, это уж потом я проанализировала. Это на тот момент времени я никак это вообще не связала. Это уж потом я уже проанализировала, что он эту фразу вот просто, знаете, вот сказал вот той омегой настоящей, которую в него вложил отец. Я так посмотрела, и потом я сделала выбор, думаю, ну вот я его увидела настоящим, каким он действительно может быть. И после этого мне все равно вообще, кто что говорит о нем, кто как на него жалуется, кто прибегает, чего о нем рассказывает. Я говорю, вы понимаете, все равно. Один раз достаточно было просто увидеть отблеск его омеги в одной фразе. Это потом уже подтверждено было, там уже дальше я уже уточняла у аватаров, у отца. Это было прям подтверждено, что действительно это было так. И все. И после этого очень интересный был эффект, когда после этого у этого человека пошла совершенно другая реализация в диво. Вообще другая. В том числе со сменой взгляда на него. Понимаете? И вот такой эффект мы никогда не знаем, кто рядом с нами. Вот мы никогда не знаем, какая омега рядом с нами. Но если мы хотя бы иногда будем устремляться, ну вот знаете как, хотя бы на эту омегу посмотреть, если мы хотя бы иногда будем устремляться чуть-чуть, иногда на себя и на других смотреть еще и внутренне, то, поверьте мне, очень много вопросов просто снимется с повестки. Очень много вопросов с вашей повестки снимется, с вашей жизни. И очень много повестки снимется с ваших каких-то вопросов по взаимодействию, по взаимоотношениям, по тому, нравится, не нравится, получается, не получается, складывается, не складывается и так далее. Это может быть сложно передать, но все это передавала вам аватаресса синтеза Фаин, и была задача прям вот этот затык в вас каким-то образом преодолеть, трансвизировать его, вот знаете, как вот разбить эти нейронные связи, чтобы они там больше не срабатывали. Потому что пока это срабатывает, и мы нет-нет, да все равно постоянно действуем внешне. При этом мы все время говорим, я развиваюсь внутренним развитием, я занимаюсь развитием внутреннего мира, я занимаюсь внутренним совершенствованием. То, что мы говорим, это прекрасно. Но попробуйте в реальности прочувствовать, насколько вы действительно живете внутренним, насколько вы действительно свое внутреннее изучаете, насколько вы его исследуете, насколько вы хотя бы иногда смотрите внутренне на вещи, смотрите внутренне на происходящее, не внешне, а внутренне, я не знаю, из сердца своего, из души своей, из ока своего, я не знаю, из любой части, из посвящения своего. И нам очень часто думается, что ну у меня автоматически это и так происходит. Не происходит, как вы видите. Автоматически оно не происходит. И подтверждением как раз это развернулось сегодня в ночной подготовке, когда мы в целом внутренне, вышестоящим телом это понимаем, что у нас есть там подготовка, у нас есть там определенные записи, накопления и так далее, и так далее. Но мы не реплицируем это внутреннее сюда. И мы почему-то стесняемся иногда. От этого, кстати, мы стесняемся о синтезе рассказывать. Мы иногда стесняемся своего внутреннего. Стесняемся, боимся. Ну, то есть мы там стяжали много частей, у нас стяжено много ядер синтеза, у нас много стяжено тел, ну реально, у нас стяжено много тел, мы владеем мировыми телами. Ну, мы их стяжали, мы ими тренируемся. Мы сможем ими куда-то выйти или ими возжечься? Сможем. Но мы об этом не говорим. Мы об этом считаем, что нужно умалчивать. Ладно, я не говорю о том, что нужно со всеми об этом говорить. Нет, но даже иногда с теми, кто и готов это воспринять, мы все равно до самого последнего момента будем это умалчивать. А потом, у нас тут недавно тоже был вариант, когда, ну вот, служащая, она считала, что ну, не нужно рассказывать о том, чем я там занимаюсь. Даже человек уже спрашивает, А все равно человек, она отмалчивалась. Она говорит, ну я вот заняла такую позицию, я буду отмалчиваться, улыбаться и молчать. Улыбаться и молчать. Ну, естественно, человек еще раз задает вопрос. Ну, ты, может быть, расскажешь уже? Ну, интересно же. И она говорит, я в какой-то момент, говорит, я пришла там, то ли со школы, то ли с синтеза, с какого-то. Я как была так вдохновлена, что я решила просто рассказать. Ну, вот какие-то моменты. И человек там так заинтересовался. Он говорит, а почему ты до этого молчала? Я вот у тебя до этого несколько раз спрашивала, почему ты мне не рассказывала? Ну, мне казалось, что ты не поймешь. Мне казалось, что ты подумаешь, что я там сумасшедшая, неадекватная, нездоровая, непонятно куда хожу. Он говорит, ну зря. И у них уже тема для разговора нашлась. Понятное дело, что она там не все сразу выдала, да? Но она уже какие-то вещи уже начала рассказывать потихонечку, потому что там человек интересуется. Мы просто не всегда видим. На самом деле людям интересно. Это к вопросу о том, вот, как, опять же, включать людей во взаимодействие, как включать людей в коммуникацию, как их приглашать. Потому что нужно, опять же, внутренне это делать. Не внешний должен быть зов. Приходите, приходите. У нас там иногда выкладывают афишки, типа, такое-то занятие в таком-то офисе. Приходите, название такое-то. Ты смотришь и понимаешь, ну, внешний зов. Ну, вот просто бумажка, в которой даже нет огня Кутхуми. Ну, вот просто там листаешь, у нас же много разных групп. Групп наших. Листаешь там иногда ленту, листаешь, думаешь, какой красивый плакат. Все так красиво сделано, все так оформлено, красивая картинка, красивый слоган, зазывательно, контакты, все указано, QR-код поставлен, ссылка, везде все, а огня Кутхуми нет. Тогда зачем вообще это делать? И в итоге что это? Получается просто внешний зов на очередное мероприятие, которых сотни проходят каждый день в разных городах. И она ничем не отличается, и у человека даже глаз не упадет на это объявление или на эту афишу, потому что оно что? Да у него в ленте оно тысячное. Но если в это включить и зафиксировать огонь Кутхуми, это уже внутреннее действие, понимаете? Чтобы хотя бы вот именно в эту публикацию было впечатано огонь Кутхуми. Синтез Кутхуми. Я не знаю, хотя бы огонь учителя. Огонь учителя для посвященного, например, огонь учителя. Уже совершенно другой будет аспект. И это тоже действие внутреннего, и это тоже внутренний зов. Что, поэтому есть вариант, когда мы просто внешне зовем. И как показывает практика, это ни к чему не приводит. Или приходят люди, которые так чисто интересуются. Они поинтересовались, послушали, поняли, что о, это вообще не мое, встали, ушли. Они даже не остаются здесь. Почему? А там не было внутреннего зова. Изначально ко внутреннему вы этим текстом не обращались. Поэтому вот даже элементарно как-то взять за правило, за традицию, пообучаться, может быть, у Евгения Октавии, пообучаться у Кутхуми Фаи, что когда мы подготавливаем какие-либо мероприятия для новых людей, для людей, которые интересуются, ну, закладывать туда какой-то огонь. Просить, я не знаю, вот прям заложить в эту тему, заложить вообще в это занятие, в это мероприятие, вот именно зов посвященных, заложить определенные виды огня, заложить какое-то сообщение. Это знаете, когда ты текстом, помните, как между строк, когда ты читаешь текст один, а внутри впечатан другой текст, иерархический какой-нибудь текст. И посвященный на самом деле, он среагирует на тот иерархический, который впечатан в этом тексте. И это уже действие внутреннего. И когда мы, в принципе, включаемся в развертку каких-то таких занятий, то сразу же зов должен быть обращен ко внутреннему человеков, живущих на территории. Вот к тому внутреннему, какое у них оно есть. Неважно какое. Вот к омегам. К их омегам. Поэтому очень часто у нас не получается формировать новые команды, потому что мы в человеках видим только человека, только тело, которое придет и количественно здесь посидит. Но мы не видим омегу. Мы не видим омегу. И самое страшное, что как раз сегодня Фаинь объясняла, Мы не видим омегу в других, потому что мы не видим омегу в себе. Мы не принимаем омегу в себе. И, соответственно, мы не видим всей той подготовки, всех тех записей. Понятно, что мы скажем, нам нечем видеть. Вопрос не в этом. Мы это даже не хотим воспринимать. Мы это знаем, и знание у нас это есть, с точки зрения знания. Но вот именно реально мы этим не живем. Потому что, если мы не можем себя увидеть внутренне, вопрос, а как тогда мы вообще сможем увидеть внутреннее развитие в других? И как мы сможем на внутреннее людей примагнитить, на внутреннее развитие? Как мы можем этим заинтересовать, если мы сами этим не интересуемся? Нет, не, знаете как, не отчужденно, ну типа вот оно рядышком, я его поизучал, я его почитал, я его посмотрел, я его попрактиковал, все, внутреннее развитие у меня идет. Идет. Факт зафиксирован. Но это, знаете, очень объектно, то есть как будто бы внутреннее развитие и как будто бы я — это объект, на который я, знаете, вот как воздействую извне. И мы абсолютно не воспринимаем себя как субъект. И очень часто, очень многие наши решения, очень многие наши действия, даже практики, которые мы делаем, они отчуждены от нас. Вот как бы это странно ни звучало. Такое ощущение, знаете, что вот я отдельно, а практика, которую я делаю, отдельно. Вот она рядом находится и происходит. Не во мне. А все почему? Потому что у нас вот нет восприятия внутреннего. Поэтому как раз и изначально Вышестоящий Отец утвердил парадигму внутренней философии. И мы очень часто считаем, что ну вот, хорошо, сейчас внутренняя философия в человечестве появится. Как замечательно. Да она у нас хотя бы должна появиться. Внутренняя философия, так это ж про нас. Парадигма внутренней философии сначала в нас должна появиться. И внутренняя философия это о том, когда я себя воспринимаю как субъекта, и я неотчужденно свой субъект развиваю внутренне огнем и синтезом изначально Вышестоящего Отца. Неотчужденно это значит, что я в действительности развиваю свой субъект, то есть внутренне, а не когда я себя вижу как объект рядом состоящий. Помните тот эффект, когда почему я в практиках вижу себя со стороны? Очень часто приходят там в погружение и спрашивают, я вот очень часто вижу себя со стороны, как будто бы я рядом с собой стою и на себя смотрю. Ну то есть я вижу, что я стою в зале, я выхожу в зал к отцу, вот она я и вот он отец. Но я ведь должен как бы быть внутри, а значит я должен стоять и видеть вот так отца. Почему такой эффект происходит? Потому что я себя воспринимаю как объект развития. Как стул, как стол, как объект, на который я воздействую. Я выхожу в зал к отцу, себя ставлю как объект и как манекен. И себя развиваю. Но ведь на самом-то деле, нет, раньше вы могли говорить о том, что это специфика восприятия такая. Ты можешь себя и так воспринимать. Но сейчас мы все-таки можем уже, когда мы вошли уже на развлечение объектно-субъектных отношений, мы уже начали это регистрировать, что очень часто я вот так вот выхожу в зал к отцу, то есть я субъектно стою и развиваю какой-то объект в виде себя в зале отца. Значит, я уже отчужден от него. И такое ощущение, как будто бы я развиваю себя, но я развиваю себя, отдельно стоящего от меня. Я не знаю, понятно ли вам, о чем я говорю. Вот этот момент, потому что... И я на самом деле тоже не знала, что вот такой есть взгляд. Но однако же сегодня нас словили на этом. И отсюда как раз идет вот этот конфликт между внутренним и внешним. И отсюда идет вот этот конфликт, когда, ну вот... Что-то я беру и воспринимаю, а что-то я вообще не воспринимаю. Или это не про меня, а это вот про тот объект, который я развиваю в отце. И мы постепенно из субъектного развития можем переходить в объектное развитие. Когда мы видим себя как объект. объект, который я заполняю синтезом, я заполняю огнем, я его одеваю в форму.
Куколка.
Да, как куклу, абсолютно верно. Одеваю в форму, смотрю, все хорошо? Хорошо, прекрасно. Ну, теперь пойдем с тобой в залы. И помните, как маленькие ребятишки свою куклу ведут? Так, ну все, я пошел в следующую комнату, там, допустим, у них там, мы помню, на ковре это делали, ковер, значит, и мы, значит, там огораживали. Вот эта комната, это спальня, вот это такая комната, огораживали там бумажками или чем-нибудь еще. Вот это спальня, это кухня. И вот мы вот так вот прям водили наших Барби и Кенов вот из этих вот комнаток. Вот представьте точно так же. Абсолютно объектное развитие. Только когда я не внутри, и я когда не сам хожу, а когда я ввожу себя. Это вот тот вариант, когда я не хожу в ночную подготовку сам, а я себя послал. Ну, отправил в ночную подготовку. То есть одел, форму надел, все, хорошо. Помните, как вот в школу собирают родители? Ой, хорошо, все, белая рубашка, пиджак, все. Рюкзак этот, ранец, сейчас 1 сентября как раз ранец. Все, красота, все, иди на 1 сентября. Вот так мы иногда отправляем свое вырастающее тело обучаться. Форма одета, одета, все, вид хороший, хороший, выражение лица нормально, ну все, иди обучайся. Чего там в итоге происходит? Чему там обучается это тело вышестоящее? Мы даже потом не анализируем. И в итоге происходит вот такое разделение. То есть есть нечто, что я развиваю в ночной подготовке, ну нечто, видимо, какое-то объектное во мне, что я развиваю в ночной подготовке. И поэтому очень часто у нас происходит какой эффект? Ой, ну то, что там в ночной подготовке со мной происходило, я не слышу, я не расшифровываю, я не знаю. Там что-то со мной делают, а что, я не знаю. Ну, видимо, потом расшифруется. Все зависит от позиции наблюдателя. Все зависит от того, субъектен ли ты в ночной подготовке или объектен. Потому что если ты субъектен, тогда ты весь участвуешь в ночной учебе, и даже физическое тело у тебя в это включено. И ты, вернувшись с ночной подготовки, даже если ты детали не помнишь, ты четко можешь сосканировать впечатление итогами ночной подготовки. Впечатление хотя бы. А если ты объектен в ночной подготовке, тогда, конечно, физика отдельно, ночная подготовка отдельно. И когда ночная учеба развертывается в физическое тело, никаких изменений ты не чувствуешь. Или ты не регистрируешь никаких впечатлений от ночной подготовки. И это как раз все вопрос внутренней философии. И это все внутренняя философия. И представьте, мы доросли до того, чтобы это различать. Мы же этого раньше не различали. И опять же, подчеркиваю, не значит, что это плохо и что-то вы не так делаете. Мы сейчас пытаемся философски это различить. Потому что когда мы входим во внутреннюю философию, нам начинают разные категории видеться по-другому. И это не значит, что то, что я сказала, вы делаете неправильно или неверно. Все правильно. Просто когда мы входим в глубину внутренней философии, а на вас она сейчас фиксируется, уже постепенно нужно учиться различать, когда я субъектен и когда я действую субъектом. Не зря же отец утвердил этот термин. Не зря же отец утвердил, ты субъект восьмерицы или ты субъект шестнадцатерицы. Хотя мы были раньше там человек, метагалактики Фа, человек изначально встречего отца. Сейчас это уже есть. Но однако ж отец ввел еще одну категорию – субъект. А для чего? А для того, чтобы закончить наконец-то все вот эти вот объектные отношения к самому себе. Когда я себя развиваю как объект, когда я себя развиваю как предмет, когда я отношусь к своему телу и к своему внутреннему миру, как он к сундуку стоящему за углом. От этого, ну знаете, к сундуку любовь еще надо выработать, правда? Поэтому если я отношусь к себе как к объекту, ну значит и с любовью к себе у меня тоже большие проблемы. Потому что, ну, человека, как мне кажется, легче полюбить, чем стул, на котором я сижу. Потому что человек живой, и ты можешь вот, ну какие-то там, знаете, хотя бы там волны, флюиды сработали, раз и все, любовь включилась. А от стула какие флюиды? Ну, если только мой любимый стул, да? Мой любимый стул, мне так хорошо, так мягко. Но это все равно какая любовь? Ну, любовь к стулу, любовь к человеку, она отличается?
Конечно.
А когда по отношению к себе, мы это не отличаем. Понимаете? Мы это не отличаем. Поэтому иногда для нас, мы иногда любим себя как стул. Я не знаю, как еще это объяснить. Любим себя как предмет. Протираем пыль, ставим его на нужное место. Ну ладно, иногда раз в какой-то период химчистку. Вот так что изнутри. Так в основном вот у нас он стоит, мы его передвигаем, перемещаем, ставим друг на друга. Это как с частями. Мы их передвигаем, перемещаем, ставим друг на друга. Ну иногда огнем их иногда так почистили, чтобы поблескивали. Но глубокую химчистку и чистку стульев мы либо вообще никогда не делаем, либо делаем раз в какое-то количество лет.
Пылесосим.
А?
Пылесосим.
Пылесосим, хорошо. Когда последний раз вы пылесосили эти стулья?
Никогда. Здесь нет.
Вот. Дома. Это я не к тому, что теперь я не буду на нем сидеть. Нет. Я про другое. Я про то, что ну дома понятно. Во. Ну дома-то, конечно. А здесь что? А здесь можно, пусть оно вот все вот как вот есть, так и есть. Вот оно пыль веков там накапливается. Да, ну дома, это дома. Дома химчистка, генеральная уборка, все как положено. А здесь, ну, здесь перевалочный пункт. Я знаю, что вы так не думаете. Но внутри эта позиция сидит. И в том числе очень часто вы себя воспринимаете как перевалочный пункт. Ну, то есть я так иногда какие-то объекты в себе поскладываю, иногда с ними там что-нибудь поделаю, ну, а остальное, ну, это ж ладно, уж не до любви, помните, уж не до любви. Так хоть хотя бы, знаете, хотя бы успеть быстро практику сделать, хотя бы успеть быстренько там перед сном выйти, возжечься, стяжать, да уж не до любви. Это, знаете, когда уже там, ладно, а то я могу сейчас глубоко уйти в эту тему. Это когда то состояние, ну что уже, сколько лет-то уже? Уже не до любви, все. Легли и заснули. Ну такой вариант, да? Так и здесь. Мы иногда включаемся в определенные такие состояния, внешние, предметные, объектные. И у нас включается такое состояние, когда ну вот мы относимся к себе как к предмету, который ну подвинули, ну смахнули пыль. Но, однако же, любви мы к этому предмету не испытываем. И у нас нет вот этих, знаешь, живых чувств. Да.
Юля, ну а как практически? Если ты, допустим, ну, вечером отправляешь свое вышестоящее тело, вот, чтобы этот вопрос решить, а сам перед сном раз книжечку немножко почитал, спишь, ты ж физически-то...
Смотрите.
Вот как это соединить?
Нет. Вот ничего не надо ни с чем соединять. Смотрите, увидите такой момент. Сейчас я не пытаюсь вам объяснить, что вы делаете что-то неправильно. Не нужно включать такую логику сейчас. Вот увидите, все, что я сейчас объясняю, нелогично вообще. Нелогично. На это и расчет. Нам же нужно как-то в новую логику входить. Чтобы в новую логику входить, нам нужно что-то нелогичное. И то, что я сейчас объясняю, это нелогично с точки зрения нашего мышления. Потому что, ну, как это так? Я все равно возжигаюсь, да? Возжигаюсь, активирую, вспыхиваю в хум. Я возжигаю все свои ядра синтеза, подготовки и так далее, и так далее. Это все понятно. Но ведь речь идет о философскости. Речь идет о внутренней философии, а внутренняя философия это что? Это некий внутренний образ жизни. Внутренний образ жизни. Это то, чем я внутренне пропитан и внутренне этим живу. И понятное дело, что я почитал книгу, пошел в ночную подготовку. Понятное дело, что я это исполняю, я это делаю, у меня это срабатывает. Насколько это является моей внутренней философией и насколько я внутренне этим расту. И насколько я даже в этой практике действую внутренне. Ну, книгу тоже можно по-разному читать. Попробуйте так увидеть. То есть то, что мы сейчас говорим, это, возможно, нелогично для вас. Но это логично с точки зрения внутренней философии. И внутренняя философия – это как раз когда, даже вот сейчас там вышло распоряжение, и там развернулись 10 проектов. И в каждом проекте развернулись вот аватары человека-субъекта. Там и в диво искусство аватара человека-субъекта, там аватара человека-субъекта. И везде вот это есть формулировка. И везде субъект. Почему? Потому что субъект, он формирует внутри нас внутреннюю философию, как некое внутреннее течение условий развития, которые независимы от внешних обстоятельств, которые формируются и накапливаются у нас со временем нашего развития субъектности. При всем при этом, со временем, или, например, хорошо, давайте по-другому. Допустим, если уж мы говорим про субъект, если уж мы говорим про внутреннюю философию, про философию, насколько вы, например, внутренне для себя отличаете, в какой момент вы практикуете как посвященный, в какой момент вы практикуете как ипостась, в какой момент вы практикуете как служащий, хотя бы первую четверицу возьмем, и в какой момент вы практикуете как человек. Про вторую я даже не говорю. Вот эту первую четверицу. Мы где-то приблизительно понимаем, и в принципе, если мы начнем сейчас вслух рассуждать, мы эти различия найдем. Вот легко найдем. Но вопрос не в том, что мы вместе с вами их найдем, а вопрос в том, насколько я сам своей внутренней философией чувствую эти различия. Я могу это даже не смочь объяснить. Но я своей внутренней философией чувствую, что вот сейчас я действую как человек, а вот сейчас у меня сработал четко служебный взгляд. Я это внутренне регистрирую. Я могу это никому не говорить. Я могу даже никому не пояснять, что сейчас мы действуем как служащие. Или вот сейчас мы делаем практику как посвященные. Я могу это никому не провозглашать. Но моя внутренняя философия развертывает в моем субъекте такое течение, когда я понимаю, что сейчас только по-человечески надо действовать. Только по-человечески. Я не знаю, как это объяснить другим. Но я знаю внутри, что я буду действовать только по-человечески и никак по-другому. Почему? А по-другому меня не поймут. Например, там, в этой среде. И здесь вопрос, опять же, увидьте. Здесь нет задачи объяснить вам, что вы неправильно делаете. Увидьте так. И мы даже вчера уже говорили о том, что нет такого понятия правильная практика или неправильная практика. Все, что мы делаем, верно по отношению к вашему внутреннему. Мы можем внешне анализировать, мы можем внешне рассуждать о том, а давайте попробуем все-таки уточнить. Вот вы возожглись, а потом куда пошли, а как вы встали, а в какой вы номер зала пошли, хорошо, развернулись, а там, а кутхуми где стоит. Вот мы можем это уточнять. И в тренингах и мираклях друг с другом общаться и спрашивать, и проверять. Так, а ты где кутхуми видишь? А он в чем одет? А какая форма? А ты где встал? Но это внешнее, понимаете? Вот это все, это внешнее. А мы сейчас пытаемся вам донести вот то, что у нас постепенно должна формироваться внутренняя философия, как внутреннее практикование, не зависящее ни от чего. Но оно должна формироваться. А у нас по некоторым моментам или в некоторых состояниях иногда вот это внутреннее практикование, оно, знаете, прерывается. Помните, мы вчера говорили, не прекращать логический поиск новых мыслей, не прекращать вот этот логический поиск нового. Это ведь об этом. И у нас очень часто, вы понимаете, внешне может все замереть, внешне может что-то там прекратиться в вашей жизни, но внутри все равно должно быть постоянное движение каких-то практик, движение каких-то осознаний, движение какой-то философской мысли и философских начал, на основании которых будет формироваться моя внутренняя философия. И эта внутренняя философия будет чем? Визитной карточкой моего субъекта. Эта внутренняя философия будет среда, в которой будет действовать мой субъект. Эта внутренняя философия будет, скажем так, источником того, откуда я могу черпать мысли, откуда я могу черпать свои решения, откуда я могу черпать свои выводы. И все это не будет зависеть ни от кого. Понимаете? Вот об этом речь. И парадигма внутренней философии, она вообще фактически произвела такой переворот в человечестве, хоть мы этого и не заметим. И не видно нам пока сейчас этого. Потому что парадигма внутренней философии, она на самом деле показала человечеству, объяснила человеку, что бы ни происходило вовне, какие бы ни были перипетии, твоя внутренняя философия – это право твоего внутреннего развития, которое никто, кроме отца, ну, даже отец, он это никогда не отнимает. Потому что это право с тобой переходит из воплощения в воплощение. То есть это незыблемое. И это то, что постоянно должно у нас каким-то образом течь, развиваться, включаться. И ядросинтеза, который мы стяжаем, это же вот ядерный реактор вот этих внутренних философий внутри нас. Потому что на самом деле ядросинтеза, они активируют тем синтезом и тем накалом синтеза все то внутреннее, что у нас есть, то, что мы даже не видим, но мы этим действуем. И речь о том, чтобы мы переключились и начали себя воспринимать внутренне и видели в себе не объект развития, а субъект развития. Потому что субъект развития – это всегда живое, меняющееся, трансвизирующееся, дышащее, осознающее, осмысляющее. Субъект – это всегда меняющееся, текучее, это всегда с какими-то своими внутренними эмоциями, взглядами, впечатлениями. Это всегда жизнь. А объект… Ну, вы сами понимаете, это уже совсем про другое. И вот именно внутренняя философия, она включает человека и человечество в целом на то, что развитие никогда не должно быть вокруг объекта, а всегда должно быть внутри субъекта. А у нас очень многие провозглашают, а давайте поставим стул и будем ему молиться. Чем не объектное развитие? Объектное развитие, когда уже сам по себе взгляд переключается из человеческого, из внутреннего, и субъект заменяют объектом. Или, я не знаю, там, а давайте себе сделаем вот такой столб из дерева и будем вокруг него хороводы плясать. Нет, может быть, для какого-то ритуала это и пойдет. Но когда этот столб деревянный заменяет отца человеку, вот это уже нарушение вообще омежного развития. Нарушение развития омеги. И нам нужно максимально внутренним накалом развития внутренней философии, максимальным развитием субъекта внутри. А субъект – это тот, кто напрямую с отцом действует. Напрямую с отцом действует. Нет никаких посредников. Напрямую действует с отцом. Поэтому очень важно субъектное развитие, и всем объяснять про субъекта, всем рассказывать, что такое субъект. И внутренне этим субъектом взрастать, возжигаться и действовать. Чтобы все наши действия были какими? Субъектными. Не субъективными, а субъектными. То есть двигались из субъекта. То есть из нашего человеческого, посвященного, служебного и так далее. И это снесет все вот эти вот бредятины на тему того, что «а давайте мы будем молиться столбу», «а давайте мы будем общаться при всем уважении к дереву, с деревом». И самое главное, это ладно, если мы просто общаемся, а если мы в сознании меняем и вместо отца ставим дерево, это же смена философии. Вот мы об этом. Это уже смена философии, это смена мысли, это уже смена физиологических даже показателей. Когда фактически сознательно человека переводят в ранг растительного царства, даже в ранг минерального, потому что если я поклоняюсь дереву, значит я в минеральном царстве. И все. И человек, если внутри субъектно не силен, он это никогда не различит. Скажет, да, хорошо, я буду это делать. Потому что нечем различать. И парадигма внутренней философии, она утверждена для того, чтобы человек начал различать, когда им манипулируют. Почему так Фаин отреагировал на манипуляцию, ну, о которой мы вчера говорили? Потому что есть факт манипулирования субъектностью, субъектом. Не просто в целом ситуацией, а человеком. Если человек не владеет внутренней философией и внутренне субъектно не силен, или у него хотя бы он не активен, то манипулятивно его можно ввести хоть во что. И сказать, что так и было. Ему в это поверит. И очень многие так и было, очень многих, у многих и происходит такая переполюсовка, когда им объясняют, что вот это черное должно быть белым. И говорят, так и было, он в это верит. И с этого начинается философия его развития. И он потом всем остальным ее реплицирует. И рассказывает о том, что так можно. Смотрите, так можно. Так можно и нужно даже. И отсюда возникают вот эти разные виды бреда, в которые, к сожалению, заставляют верить. Даже уже с подросткового возраста. Я считаю, что это корректно. Поэтому вот здесь как раз важно было, чтобы следующая парадигма была именно о внутренней философии. И если вы, например, послушаете, почему мы так много про философию, потому что в том числе обновилось распоряжение по ассоциации синтез философии по этому проекту. Ну, то есть там прям расписывается что-то, вот все подробности там, синтез философии, ассоциации, которая утверждена и зарегистрирована. И вот именно об этом говорится, потому что нам нужно вот в этом это в себе сублимировать, это в себе синтезировать. Нам нужно постоянно включаться в практикование субъекта, в накопление синтеза субъекта, обучаться у разных аватаров синтеза, как это действовать субъектно. И постепенно в этом субъекте накапливать разные виды философии, разные виды парадигм, разные виды правил, разные виды стандартов, разные виды разных научных явлений. Много-много всего, чтобы наш субъект насыщался этим, и уже мы могли субъектно реплицировать это вовне и постепенно репликацией перезаписывать то, что на планете уже существует, уже развернуто. Но мы начинаем с себя. Помните, принцип всегда начинаем с себя. И вот как раз сегодня в ночной подготовке, естественно, по стандарту синтеза, мы начали с себя. И ночная подготовка у Фаини, у Кутхуми, Кутхуми вместе с нами, была как раз того, что мы начали с себя, и нас с нами аватареса прорабатывала вот этот процесс. И объясняла нам, что на внешнем далеко не уедешь. Или только на внешнем далеко не уедешь. А мы при этом, имея определенный стандарт развития, имея определенные стандарты синтеза, и имея много синтезов и много знаний на эту тему, так или иначе, все равно с точки зрения процентовки больше живем внешним. И процент внутреннего у нас очень низкий. А Фаин посмотрела, увидела, что команда опытная, уже давно мы служим, уже давно развиваемся синтезом. И процент внутреннего, процент субъектного развития уже пора немножечко повышать. Хотя бы, знаете, на 1%, но это уже будет повышение. Никто не говорит о том, что сделать взрыв скачок на 50%, на 50 пунктов вверх. Нет, это хотя бы 1%. И я не знаю, почему Фаина это зафиксировала внимание. Она раньше на это не фиксировала внимание, но сейчас зафиксировала, потому что все-таки аватаресы отвечают за части. Части синтезируют собой непосредственно наш субъект, в том числе человека внутри нас. И поэтому, в принципе, наш субъект ведь начинается с человека, а человек начинается с частей. И аватареса Фаини уже сразу видит определенные тенденции, которые у нас в частях могут назревать, и заранее уже нас об этом не предупреждает, а в ночных подготовках нам разъясняет, что эта тенденция может привести к определенному перекосу. Поэтому нам нужно стремиться к тому, чтобы мы повышали уровень внутреннего, чтобы мы повышали процент действия внутреннего. И вместе с этим процентом у нас повышалась дееспособность нашего субъекта и накапливался синтез нашего субъекта в более высоких показателях. И вот это именно накопление внутреннего поможет нам быть устойчивыми, самодостаточными и нести вот такое состояние достоинства того служения, которое нам поручил изначально Вышестоящий Отец. И вот это достоинство и состоятельность в том числе будет давать определенный стиль, определенный накал и определенную динамику вот этого стиля, достоинства, стиль достойной значимости, да, мы когда-то такое говорили, стиль достойной значимости, состоятельности и человечество вовне будет тянуться к этой состоятельности. Почему? Потому что это внутренняя состоятельность. Мы просто не всегда это замечаем, но на самом деле сейчас все больше и больше человечества на планете внутренне стремится к внутренней состоятельности. Нет, внешне она может быть как угодно оформлена. Но в целом, если мы послушаем о том, о чем говорят люди в интервью, о том, о чем они рассуждают в статьях, о том, о чем они рассуждают в научных статьях, в научных трудах, в разных художественных произведениях, в художественных фильмах, во всем этом прослеживается одна линия. У всех есть запрос на внутреннюю реализацию и на внутреннюю состоятельность. И многие прям так и проговаривают, что если я состоятелен внутренне, я и внешне буду состоятелен. В сфере той подготовки или в рамках той подготовки, которая у меня есть в веках. Ну или это для нас в веках, а для человечества, ну, в ракурсе той подготовки, тех знаний, тех навыков, которые имеет человек в этой жизни. Но у нас-то включается другой иерархический объем, и мы потихонечку начинаем мыслить другими категориями. Когда, представьте, у нас включается стиль достойной значимости и внутренняя состоятельность объемом подготовки в веках, который постепенно нужно реплицировать и не бояться провозглашать вовне. Провозглашать не в значении говорить об этом, а в значении эманировать, звучать, развертывать собою. Ну, я не знаю, там, развертывать и практиковать таким образом, чтобы от меня это эманировало. Чтобы, вот как вчера мы достигали определенной степени, помните, свечения, когда сияние, сияние, когда синтезировалась логика Кутхуми, логика Фаи, у нас в совокупности сложилось такое некое сияние по телу. Но это же сияние, оно чувствуется, оно видится. Просто мы здесь в прямом огне Отца, и здесь все в огне и синтезе, поэтому очень сложно что-то различить, особенно потому что, ну, здесь все в огне и синтезе. А если мы в этом состоянии выходим на улицу, выходим в человечество, там это сразу видят. Сразу видят. Особенно это видят дети. Они сразу на это реагируют. На огонь дети сразу реагируют. Они смотрят, и они не понимают, как вообще объять это взглядом. И они не понимают, что они интересного увидели. Они не понимают, на что они смотрят. А они смотрят на ту подготовку, которую ты эманируешь собой. Иногда бывает, человек не может даже идентифицировать, например, там, чем ты занимаешься, какая у тебя деятельность, кто ты вообще есть по, там, по профессии. Но ты звучишь, или от тебя развертывается, особенно там после синтезов, например, да, которые мы проходим. Мы идем такие заряженные, у нас ядро синтеза сияет в теле. И от нас все равно звучит, что состоятельность Кутхуми. Потому что мы синтеза, состоятельность Отца. И вот эту состоятельность потом начинают уже регистрировать, видеть, чувствовать. И так или иначе, даже если они не понимают, кто вы, чем вы занимаетесь, но в общении с вами все равно срабатывает определенный не пиетет, нет. А знаете, такое понимание твоей иерархической подготовки. Согласие. Помните, мы вчера говорили про согласие. Вот есть такой эффект, когда идет согласие. И вместе с этим согласием происходит дальше уже там интерес или там общение какое-то включается или не включается. Но так или иначе, все равно у человека срабатывает эффект согласия. Ну, если подготовка хорошая. Если нет, то тогда просто, ну скажем так, просто регистрируют и никак не реагируют. Поэтому попробуйте вот так увидеть. И да, может быть, не пытайтесь, скажем так, найти, да, на 36-м синтезе, на синтезе логики мы говорим, не пытайтесь найти логику в том, что вы сказали. Да. Не пытайтесь, понимаете, не пытайтесь найти логику в значении линейного. То есть не пытайтесь найти линейные связи между тем, что было сказано. Попробуйте это взять огнем, синтезом, и попробуйте это впитать в логику своего развития. Даже если, может быть, не все моменты были понятны, не все моменты вы поймали, и со всеми моментами вы согласились. Здесь вопрос не в согласии, здесь вопрос в том, что нужно просто впитать ту философию, которую вам передавала Фаин в ночной подготовке, в логику своего внутреннего развития. Потому что у каждого из нас есть собственная иерархическая логика развития, по которой мы развиваемся. Согласно этой логике, у нас развертываются приоритеты, согласно которым вот для меня сегодня приоритетно вот это, а вот завтра приоритетно вот это. И нам постепенно нужно в нашу иерархическую логику впитать логику Фаин, впитать ту внутреннюю философию, которую нам передала Фаин сегодня в ночной подготовке, и потихонечку, хотя бы немного, повышать какой-то процент вот освоение вот внутренней философии своим субъектом. Ну, вот это как бы результаты ночной подготовки. Это то, что было рекомендовано вам обязательно передать, из чего рекомендовано было начать. Потому что, знаете, даже не важно, даже для вашей команды важнее было войти в глубину парадигмы внутренней философии, чем войти там в обновление распоряжений и так далее. Ну, распоряжение что? Пойдем стяжаем. Там 448 должностей, развернем новые 512 лиц у огней иерархии, включимся в это преображение. Это как бы, знаете, такие рядовые практики. Рядовые, стандартные, которые мы и так исполним. А есть определенная тонкость, которую вам передавала Фаинь, и вот ее нужно было, знаете, вот как, чтобы она не рассеялась к обеду. Знаете, как вот не рассеялась итог ночной подготовки. Может быть, какие-то итоги ночной подготовки есть у вас. Вот это наш взгляд на ночную подготовку, и это то, что как бы в результате ночной подготовки было рекомендовано вам опубликовать. Может быть, есть у вас еще к этому какие-то наблюдения. Может быть, есть какие-то ваши результаты ночной подготовки, ваши какие-то проживания. Не обязательно там похожие с этими, вообще какие-то ваши другие. Может быть, еще какие-то темы для вас разворачивали аватары синтеза, аватаресы синтеза в ночной учебе. Как вам вообще ночная подготовка? Ваши впечатления о ночной подготовке? Вне зависимости от того, что тут сказано, ваши личные впечатления. Были, не были. Впечатления я имею в виду. То, что ночная подготовка была, это точно. После этого что скажешь, да? Так наоборот, надо говорить, чтобы мы еще глубже расширили спектр того, что Фаин нам переключала, еще глубже расширили спектр развития нашего внутреннего. И вот сейчас попробуйте, знаете, вот на 36-й синтез, это уже все-таки не про понимание. Поэтому это не про понимание, а это уже вот про логику и про логитику развертывания начала в нашем внутреннем мире. Поэтому попробуйте не понимать то, что опубликуется, попробуйте брать это внутренней иерархической логикой и стараться вот иерархической логикой внутреннего вникать в то, что аватары, аватаресы вам публикуют, не понимая даже, что в этом есть. Или не понимая, что в этом важно, что из этого нужно взять, что из этого нужно вычленить и так далее. И еще такой момент. Если у вас на сказанное возникают напряжения, если на сказанное у вас возникает внутреннее несогласие, то просто попросите у изначального шестящего отца внутри вас, ну вот, преобразить какие-то состояния, которые вот препятствуют такому виду философии. Препятствуют, потому что то состояние, которое у нас сейчас вскрывается, это состояние, которое, это наша внутренняя реакция на внутреннюю философию. Это неплохо, не хорошо, просто вот наша логика развития так реагирует на внутреннюю философию. Потому что, скорее всего, она пока непонятна, она пока не ясна. И отсюда возникает такое состояние, и что же с этим делать? И что же с этим делать? У нас ответ всегда один – обучаться у аватаров и у аватарес. Например, обучаться у аватареса синтеза Фаини. И та работа, которая вчера была произведена, вот, кстати говоря, помните, вчера был тренинг, которые мы делали с оболочками сферы и дива каждого, а команде четвертого синтеза там еще было поинтереснее. У них тоже развернулся подобный тренинг, но там вместе с оболочками еще включилась чаша сферы мысли. Сферы мысли в синтезе с оболочками и в перезаписи разных условий, которые есть в ячейках чаши. Ну там более многомерная такая была выразимость. Ну там для той команды так надо было, они так легче увидели. Через чашу им легче было видеть. Поэтому вот та работа, которая вчера мы с вами сложили с аватаресы синтеза Фаинь, вот Фаинь, она итогово в начале подготовки подытожила и резюмировала, что вот эта работа, это и есть реальное действие внутренним. Это вот к вопросу о том, а вот, например, что значит внутреннее? Вот то тренинг, который мы вчера делали, вот то, как мы действовали огнем, вот то, как мы решали огнем тот вопрос, которое вам обозначила Фаинь, и то, как это решение было, и тот процесс, который был развернут внутри нас, вот это и есть чистое внутреннее. Вот это и есть решение вопросов внутренним миром. Насколько это максимально, то есть когда ты решаешь вопросы огнем, а огнем это всегда внутреннее. И вот постепенно, вот из таких глубинных, это мы просто такую тренинг, практику включили на синтезе, постепенно нужно приучиться самостоятельно на протяжении своей жизни в такие глубинные практики входить. И, знаете, входить не на основании синтезов, которые я прослушал, не на основании текстов, которые я прочитал, а на основании собственных изысканий. Когда я сам вышел, например, на огонь Фаинь, вышел к Фаинь, синтезировался с Фаинь, и в огне взаимодействия с Фаинь у меня сформировалась какая-то новая практика. И вот внутренняя философия — это когда я не ограничен только тем, что опубликовано на синтезах, когда я не ограничен только тем, что напечатано, когда я не ограничен только тем, что, например, там предлагает кто-то, а я внутренне продолжаю в огне поиск новых вариантов действия со своим внутренним миром. Я продолжаю поиск новых практик, новых взглядов на огонь, новых ракурсов. И вот здесь как раз не нужно думать, что ну, я недостаточно знаю, чтобы в этом ориентироваться. А здесь вопрос не в знаниях, здесь вопрос во внутреннем общении с иерархами. Здесь вопрос в глубинном взаимодействии с аватарами и с аватаресами, разными видами огня. И уже в самом взаимодействии, иногда в процессе, начинает рождаться какая-то такая практика, которую ты даже потом описать не можешь. Наверняка же у вас бывало такое общение с аватарами и с аватаресами, когда вы потом не можете это описать. То есть какой-то такой контакт, какое-то такое заполнение огнем аватаров и аватарес, какой-то такой процесс вспыхивания, ты думаешь, ой, а что это сейчас было? Ну, то есть ты конкретно процессуально ничего такого не делал. Ну, в смысле, какую-то практику там не читал, не логически ее не выстраивал, иерархически ее не себе не нумеровал первый пункт, второй пункт. А оно раз и произошло. Ты думаешь, так, подождите, стоп, а как это у меня произошло? Потом многие говорят, ой, а как это снова повторить? Вот как это у меня произошло? Как это снова повторить? Потом думаешь, гадаешь, так, может быть, вот это? Нет, не то. А это уже не повторить. И вот такие как раз, вот на таких как раз неповторимых практиках, иногда спонтанных, иногда таких свободных, когда ты просто, вот знаете, вот включился в какое-то размышление, о чем-то начал думать, когда ты просто вошел в какую-то глубокую тхияну, и сам не заметил, когда через глубокую тхияну и дхарану ты переключился на общение с аватаром и с аватарессой. Это к вопросу о том, что мы недооцениваем внутреннюю подготовку. Мы сами иногда не замечаем, как через внутреннее размышление и внутреннюю дхарану мы переходим постепенно на диалог с аватаром и с аватарессой. И этот диалог становится таким незаметным, когда раз-раз-раз, и уже у тебя диалог с иерархом. Хотя изначально ты к нему не обращался. У тебя в голове не стояло, надо пойти поразговаривать с Морией. А если у тебя по подготовке есть накопление, и ты служил в команде Мории, ты что хочешь сказать? Внутренней дхараной, концентрацией и просто внутренним размышлением ты не сможешь на диалог с Морией, что ли, выйти? Сможешь. Да у тебя дух умеет с Морией общаться. И для этого не обязательно в залы ходить. Понимаете? Нет, в зал надо ходить. Но не обязательно вот в такие моменты ходить в залы, когда ты просто, знаете, вот вопрошаешь, и у тебя в духе вспыхивает запись. А в этой записи то, что ты, ну извините, в команде Мории служил, ты с ним взаимодействовал, ты знаешь, ты с ним разговаривал, у тебя был неоднократный такой глубинный диалог, диалог духа с ним, что для тебя абсолютно нормально с ним взаимодействовать. И внутренняя настройка, внутренняя концентрация тебя раз, и ты уже общаешься с Морией. И естественно, вот тут как раз, вот это и есть внутренняя философия. Вот о чем мы говорим, вот это и есть внутренняя философия. Когда это происходит бесконтрольно, когда это происходит не в определенных подготовительных этапах, подготовительные такие моменты, да, а когда это происходит вот на спонтанности, искренности каких-то моих внутренних изысканий мыслительных, когда происходит это на искренности, на спонтанности каких-то моих открытий, инсайтов внутренних, когда у меня просто это в голове зазвучало, думаю, как эта идея зазвучала, я этой идеей вспыхнула, начинаю раскручиваться, потом раз, смотрю, я уже с аватаресой на эту тему общаюсь. И я никуда так не пошел. Ведь духу не обязательно куда-то ходить, чтобы войти в общение с аватаресой, например. Вот это внутренняя философия. Вот внутренняя философия – это об этом. Внутренняя философия – это о некой свободе. Ну, свобода, знаете, это такое вот условное слово. О некой такой спонтанности, естественности действия субъекта в его внутреннем. Когда ты это не планируешь, не контролируешь, не обозначаешь первое, второе, третье, четвертое, а когда ты вот просто на искренности выходишь, и у тебя срабатывают самые яркие общения. И в данном случае, когда вот это происходит, не нужно даже разбираться, как ты это сделал. Как ты это сделал своей внутренней подготовкой. И, возможно, ты уже это не повторишь. И не надо это повторять. Потому что у нас должны оставаться неповторимые опыты взаимодействия с иерархами. Неповторимые, то есть то, что технически не повторить. Потому что именно на этом развивается наше внутреннее. Наше внутреннее развивается на то, что технически не повторить. На синтезах, например, на первостижании, да, то, что вот происходит в процессе синтеза, и мы понимаем, что это технически не повторить. Или там иногда бывает даже проговаривают, эта практика неповторяема. Ну все, то есть она один раз сделана, ее повторить уже невозможно. И даже если вы будете, например, дома читать ее, она у вас не включится. Вот это об этом. Поэтому нам нужно постепенно выходить на какую-то внутреннюю развитость и на внутреннюю какую-то свободу. Ну, не знаю, для вас почему-то очень часто звучит слово «свобода». Значит, наверное, себя очень жестко ограничиваете. Прям вот очень жестко ограничиваете в какую-то форму, в какие-то определенные условия. Вот должно быть так и никак иначе. А вот когда ты во внутреннем естестве, когда ты во внутренней свободе огня, у тебя начинает включаться внутренняя философия, и вот эта внутренняя философия Отца во мне, она начинает вести тебя к тем практикам, которые кроме тебя никто повторить уже не сможет. Потому что это твое практикование, потому что это твой опыт, который при этом согласован с Отцом и с аватарами синтеза, потому что весь тот опыт, который мы развертываем внутренне, Отцом, Кутхуми, аватарами синтеза обязательно регистрируется, фиксируется. И если отец видит, что этот опыт очень интересный, то отец напрямую направляет огонь и синтез для того, чтобы этот опыт поддержать, его усилить и переключить, и еще и отреплицировать человечество планеты. И вот об этом как раз в ночной подготовке Фаин сегодня разъясняла, и у нее было такое тренинг для того, чтобы мы в это вошли, и потихонечку свою логику развития вот этим обтесали чуть-чуть. И чтобы мы стали, знаете, более пластичными в логике своего развития. Потому что как раз в ночной подготовке мы увидели, что логика развития, она такая очень, знаете, такая вот жесткая, прямолинейная. Вот прямолинейная, жесткая, оформленная. Понятно, что это, возможно, специфика в том числе и вашего подразделения такова. Но однако же, мы когда-то говорили, у нас когда-то проходил совет изначального чтащего отца, по вашему запросу, мы когда-то давно проводили совет изначального чтащего отца, или какое-то было совещание после синтеза, и там как раз было проговорено, что самое высокое состояние куба синтеза – это текучий куб синтеза. Это текучий синтез. Это самое высокое состояние. Когда уже заканчиваются все формы, и остается только чистый синтез. Поэтому, возможно, с точки зрения специфики внутреннего развития вашей команды, нужно сначала пройти какие-то формы, а потом выйти за пределы этих форм и увидеть то состояние, когда форм уже нет, а есть только чистый синтез. И вот это тоже определенная специфика внутренней философской для вашей команды. Увидели? Мы идем с вами в практику. Идем с вами стяжать ядро внутренней философии, ядро парадигмы внутренней философии. Развертываем преображение ядер синтеза в каждом из нас и включаемся в обновление всех преображенных распоряжений, документов и обновляемся новым огнем новой иерархии, потому что там есть у нас немножко измененные, преображенные наименования, там с 400 какого-то, с 448 вниз какие-то названия организации там поменялись. Поменялись незначительно, просто там уточнение произошло. И у нас там произошли определенные преображения, поэтому нам нужно просто в них войти, включиться огнем и переключить нашу внутреннюю иерархичность на вот это новое явление и попросить у Отца направить нам синтез на вот преображение всех основ, всех стандартов, всех ядер синтеза, которые у нас до этого стяжены, на вот это новое явление. Поджигаемся. Зажигаемся всем синтезом в каждом из нас. Зажигаем. Цельно 36-й синтез изначального шестающего отца в каждом из нас и в синтезе нас. Возжигаем огонь и синтез ночной подготовки. И возжигаем, вспыхиваем в теле всеми видами разъяснений. Изначального штающего аватара синтеза Фаи, изначального штающего аватара синтеза Кутхуми, изначального штающего отца в нас. И возжигаем физически логику изначального штающего отца, логику изначального штающего аватара синтеза Кутхуми, логику изначального штающего аватара синтеза Фаи. И, возжигаясь, можете зарегистрировать разницу проживания вчера и сегодня в теле. и проникаясь, мы синтезируемся с изначально вышестоящим аватаром синтеза Кутхуми. Переходим в зал изначально вышестоящего дома, изначально вышестоящего отца, в 448-ю пра и в дива реальность. Развертываемся пред изначальным считающим аватаром синтеза Кутхуми в форме учителя 36-го синтеза изначально считающего отца. И проникая, синтезируя схуму изначально вышестоящего аватара, синтеза Кутхуми, стяжаем каждому из нас синтез синтеза изначально вышестоящего отца. Заполняемся синтезом синтеза изначально вышестоящего отца. И просим преобразить каждого из нас и синтез нас стяжанием и развертыванием в каждом из нас и в синтезе нас парадигмы внутренней философии изначально вышестоящего отца. С преображением внутренне субъектного в каждом из нас и в синтезе нас. С преображением всех видов синтеза и всех ядер синтеза, стяженных ранее в каждом из нас этим. И проникаясь, мы синтезируемся с хум изначально вышестоящего аватара синтеза Кутхуми и просим преобразить каждого из нас и синтез нас на стяжание и развертывание обновления 512-ричного синтеза и огня, иерархии изначально вышестоящего отца в каждом из нас и в синтезе нас. С расширением концентрации синтеза и в дива, изначально вышестоящего дома, изначально вышестоящего отца. И 192-ричное выражение в 448-ричное явление каждого из нас и синтезом нас. и проникаясь, впитываем от изначально шестящего аватара синтеза кутхуми, синтез синтеза с вписанным обновлением условий и в дива, и заполняемся этим синтез-синтезом, внутренне на него переключаясь. И проникаясь, преображаясь цельно, продолжая углубляться в синтез изначального шестоящего аватара синтеза кутхуми, мы синтезируемся с изначальным шестоящим отцом. Переходим в зал изначального шестоящего отца, 513-ю пра и в диво-реальность, развертываемся пред изначальным шестоящим отцом в форме учителя 36-го синтеза изначального шестоящего отца, каждым из нас и синтезом нас. Проникаясь, мы синтезируемся с хум изначального шестающего отца и просим преобразить каждого из нас и синтез нас стяжанием и развертыванием парадигмы внутренней философии изначального шестающего отца, процессом, явлением и логикой развития в каждом из нас, с преображением всех начал философскости каждого из нас и синтеза нас этим. И мы синтезируемся с хум изначального шестающего отца и стяжаем каждому из нас парадигму внутренней философии изначального шестающего отца. Каждому изначально вышестоящий отец фиксирует парадигму внутренней философии, то есть она идет каждому лично. Она вначале развертывается, вы можете почувствовать, столпом вокруг вас и внутри вас одномоментно. Поэтому парадигму внутренней философии вы можете телесно чувствовать столпно. И прочувствуйте в столпе парадигмы внутренней философии, вот прям внутренним огнем, попробуйте просмотреть, увидеть, провидеть вот саму волю изначального шестающего отца. В любой парадигме заложена воля изначального шестающего отца. И вот сейчас она вот прям телесно осязаема. Вы можете даже прочувствовать, как внутри столпа парадигмы текут разные течения воли. Но в целом это все есть одна воля изначально шестающего отца, явленная на данную парадигму. И начинаем впитывать телесно парадигму внутренней философии изначального шестающего отца. И просим изначального шестающего отца одномоментно столпом парадигмы внутренней философии реплицировать физическое тело. и синтезируемся с хум изначального ждущего отца и стяжаем каждому из нас ядро парадигмы внутренней философии изначального ждущего отца. И впитывая, развертываем его в каждом из нас и в синтезе нас, прося этим преобразить ядра ранее стяженных синтезов. И развертываем в каждом из нас 6 ядер, 6 парадигм изначального ждущего отца. И этим мы синтезируемся с хум изначального ждущего отца, стяжаем синтез парадигмы внутренней философии изначального ждущего отца каждому из нас и синтезу нас и просим преобразить внутреннюю философию каждого из нас и все начала философии, накопленные и сформированные в логике развития каждого из нас прося изначально мечтающего отца преобразить, завершить, аннигилировать, трансвизировать те начала философии, которые уже нас не развивают и не соответствуют парадигме внутренней философии. И проникаясь, мы синтезируемся с ум изначального шатающего отца, просим обучить каждого из нас внутренней философии изначального шатающего отца в преображении, развитии и росте субъекта, восьмилицы, шестнадцатилицы каждого из нас и синтеза нас, в дальнейшем росте аватара человека-субъекта изначального шатающего отца в каждом из нас и в синтезе нас. И преображаясь цельно, мы синтезируемся с хум изначального шатающего отца, стяжаем синтез изначального шатающего отца и еще глубже заполняемся этим синтезом, как бы в следующей глубине заполняемся отцом. и проникаясь, мы синтезируемся с ум изначальным штающего отца, стяжаем синтез изначального штающего отца, цельно им преображаемся. И каждый лично, вот синтезируйтесь теперь каждый лично с отцом, вот всей своей внутренней философией, всем внутренним, синтезируйтесь с внутренним изначально восстающего отца, и просто попросите у отца дать рекомендации, попросите у отца обучить вас правильно видеть вот эту внутреннюю философию, правильно ее вести, организовывать, синтезировать. Вот попробуйте сейчас вот этой концентрации внутренней философии между вами и отцом выстроить с отцом диалог, вот именно внутренне. И почувствуйте, как вот внутренняя философия происходит, течение внутреннего синтеза в диалоге с изначально стоящим отцом. Ну, диалог — это как бы очень громко сказано, но это какие-то, может быть, ваши внутренние изыскания, ваши какие-то внутренние выводы, ваши вопросы, ваши уточнения, может быть, какие-то станции, на которые вам отец направит тоже какие-то резюме, выводы, станции, мыслеобразы, фразы, тезы, реплики. И преображаясь, цельно синтезируемся с ум изначального штающего отца, стяжаем итогово синтез изначального штающего отца и, заполняясь, преображаемся им. Благодарим изначального шестающего отца. Благодарим изначального шестающего аватара синтеза Кутхуми. Благодарим изначального шестающего аватара Су-синтеза Фаинь. За внутренние разъяснения, уточнения и ведение каждого из нас в этой тематике. Возвращаемся в физическую реализацию, физически развертываем ядро парадигмы внутренней философии изначального шестающего отца, вспыхивая синтезом шести ядер, шести парадигм каждым из нас и синтезом нас, и вспыхиваем обновленными явлениями ядер синтеза в каждом из нас. Преображаясь, эманируем все стяженное, возожженное в изначально шестающий дом, изначально шестающего отца. Эманируем все стяженное и возожженное в подразделение и в Диво-Зеленогорск. Эманирую в подразделение участников данной практики. Эманирую в диво каждого. И парадигму внутренней философии эманирую 8-миллиардному человечеству планеты Земля. И преображаясь цельно, выходим из практики. Аминь. Вот как раз можете в теле сейчас просто прочувствовать вот это присутствие внутренней философии. И оно такое дает такое состояние некой налитости внутренней, некой такой, ну можно сказать, такого спокойствия, некой такой стройности. И на самом деле вот стяжание и развертку, там, обновление иерархии и обновление огней иерархии нам вот в этой практике не включили, хотя мы на это стяжали условия, но не включили, потому что ну вот, вот именно развернулась такая практика для того, чтобы мы почувствовали вот именно только саму философию как таковую, почувствовали парадигму внутренней философии и могли сами внутренние, философские, знаете, вот как настроить мосты с аватаром, с изначальным шестающим отцом, потому что, ну, на самом деле, вот эти философские связи, иерархические. Нам еще предстоит нарабатывать, потому что мы только-только-только ведь к этому пришли, мы только ее стяжали, только ее развернули. Соответственно, вот эти вот новые философские взаимодействия, новые философские связи каждого из нас с и разными иерархами, с аватарами, с аватаресами, с аватарами ипостасей, с изначальным чтящим отцом, мы постепенно будем находить, формировать в себе. Вот парадигма внутренней философии будет давать нам возможность быстрее формировать эти связи. То есть не воплощениями, не веками, а ну, быстрее формировать эти связи уже в этом воплощении, уже в этот период времени, когда мы можем сознательно выходить на взаимодействие с аватарами, с аватаресами, включаться в какие-то темы, в какие-то размышления, в какие-то, вот, какие-то философские изыскания, и таким образом постепенно формировать свой индивидуальный внутренний опыт действия огнем и синтезом изначально чтающего отца. И он неповторим, он вообще неоценим, и он уникален с этой точки зрения. Поэтому попробуйте так увидеть, попробуйте так переключиться, и постепенно можете прям обучаться. И, в принципе, тоже будет очень хорошим эффектом, когда вы, допустим, пойдете к начальному чтающему аватару синтезу Кутху и пообучаетесь у него внутренней философии. Пойдете к изначальному чтящему аватару синтеза Фаин, пообучаетесь ее внутренней философии, потому что у каждого иерарха своя внутренняя философия. И особенно для вашего подразделения очень важно войти в обучение и в переподготовку внутренней философии Евгения Октавия. Потому что, ну, все-таки мои подразделения Евгения Октавия, значит, ну, вы должны ориентироваться обязательно в каких-то определенных, знаете, вот как в философских мыслях, философских началах, которые развивают, провозглашают и реплицируют в человечество аватары синтеза Евгения Октавия. Потому что все равно, вот, даже чтобы можно даже, в принципе, может быть, на каких-то мозговых штурмах, может быть, на каких-то занятиях вместе собираться, это там не обязательно на советах, это могут быть какие-то дополнительные занятия, когда вы просто вместе развертываете мозговой штурм. Потому что все-таки, почему форма мозгового штурма в этом смысле подходит? Потому что эта тема для всех новая, а новую тему можно брать только вот таким командным, коллективным мозговым штурмом, когда все входят во внутреннюю настроенность, синтез с аватарами Евгением Октавием, и разворачивается, например, там хотя бы вопрос о том, а вообще какая философия у Евгения Октавия? Вот даже просто интересный вопрос, какая философия у Евгения, какая философия у Октавия? Потому что ну, философия, может быть, даже какие-то, какие идеи заложены в этой философии, например. Какие мысли философские синтезированы в этой философии. Какая логика развития развертывается аватарами Евгения Октавия. То есть, например, когда мы взаимодействуем с Евгением Октавием, то у аватаров синтеза какая логика развития предлагается нам? Какая логика развития предлагается каждому и в целом всей команде? Или какой логикой развивают Евгения Октавия в целом подразделение? То есть какая иерархическая логика? В этой иерархической логике прослеживаются какие философские мысли, какие выводы, какие умозаключения, какие принципы? Потому что, ну, если мы возьмем саму философию, то внутри философии очень много фундаментальных понятий. То есть там заложены и принципы, там заложены и концепции, там заложены и какие-то выводы, там заложены какие-то реплики, там заложены разные направления, там заложены разные какие-то, может быть, даже течения, какие-то темы тематические. И вот попробуйте увидеть, что у аватаров синтеза Евгения Октавия тоже есть какие-то философские темы, на которые идет постоянное ну, вот, направление огня. Потому что ну, каждый аватар, аватареса, они, знаете, вот есть такой момент, тоже очень интересное. Вот именно внутренняя философия, она нам дает возможность об этом говорить, хотя раньше мы об этом и не говорили, и раньше для нас это было непонятным вообще. То есть, вот так же, как у нас есть наша служебная философия. Ну вот служебная философия, то есть это то, что мы действуем, как мы действуем в служении. я не знаю, там, какие мы развертываем там, занятия, какие мы развертываем советы, какой мы план синтеза выстраиваем для себя в течение года, и как мы вообще планируем развивать там, я не знаю, организацию. Это вот наши какие-то служебные действия в нашей там, организации, в нашей должностной компетенции. А есть наши личные, ну, лично ориентированный синтез, ведь у нас развивается в том числе. И есть наша личная философия, то есть наша служебная философия, а есть наша личная философия, которая, конечно, взаимосвязана, но есть все равно какие-то личные, давайте так возьмем, ценности, которые я продвигаю, личные ценности, которые я отстаиваю. И, например, в случае разговора или в случае общения, там, например, в случае разговора в компании людей, в компании друзей, в компании коллег, в компании даже вот нашей внутренней компании служебной, у нас все равно включается, мы хоть и не всегда это замечаем, но все равно у нас у каждого срабатывают какие-то ценности, за которые мы боремся. Мы спорим о них, мы говорим, нет, должно быть вот так. Или нет, должно быть вот так. И вот парадигма внутренней философии, она помогает нам вот иерархизировать ценности каждого и ценности друг друга и друг для друга. Когда мы можем свободно и спокойно говорить об этих ценностях и в этих ценностях включать ту подготовку, которая есть у каждого из нас. И вот, например, когда мы, например, взаимодействуем с аватаром Евгения Октавии, у Евгения и Октавии есть, как у аватаров синтеза, определенная философскость и определенные философии и ценности, которые они включают для развития, например, синтеза формы, допустим, да? Но ведь есть и личная философия у аватара синтеза Евгения и личная философия у аватариста синтеза Октавии. Точно так же, как, например, есть и вдивная философия Кутхуми, допустим, ну просто по Кутхуми нам легче всего определиться, например, там служебная философия Кутхуми, то есть Кутхуми везде, всегда будет отстаивать изначально вышестоящий дом, изначально вышестоящего отца, и то, на каких законах он строится, какими стандартами формируется и так далее, и так далее. Структура Евдива. И так далее. То, как живет Евдива, условия, которыми формируется Евдива, законы Евдива и так далее через запятую. Но есть еще и личная философия у Кутхуми. Например, Кутхуми координирует развитие психологии, и он мастер-психолог. И это тоже одна из ценностей Кутхуми. И, допустим, Кутхуми, в том числе в Евдива и в иерархии, организует кадровую работу. Кадровую работу, то есть когда идет работа с кадрами, которые в будущем будут служить в Евдива. И эти кадры не обязательно из команды, которые мы знаем. Нет, это могут быть кадры, которые Кутхуми с точки зрения их иерархического психотипа видит в человечестве. И он начинает постепенно вот этого человека с его подготовкой вести в изначально вышестоящий дом, изначально вышестоящего отца. Ведь не обязательно, чтобы, этот человек служил в Евдива в этом воплощении. Не обязательно. Он же может служить в Евдива. И как раз вот это тоже определенная философия Кутхуми. Кутхуми всегда постоянно работает с разными командами и работает с разными подготовками. И Кутхуми всегда ведет кадровую работу. Поэтому Кутхуми как видит ту команду, которая сейчас служит в Евдива, и он всегда смотрит на перспективу и подбирает команду для служения уже, ну скажем так, в будущую перспективу. Поэтому есть, например, человечество, и есть люди на планете Земля, которых Кутхуми ведет, согласно тому, что в будущем этот человек будет способен служить в Евдива. Ведет в каком смысле? Ну, фактически курирует его, ну, знаете, вот как видение, как вот, как аватары, которые у нас ведут, Кутхуми Файни, они же ведут каждого из нас. Ну, они же ведут еще и человечество в том числе. Понятно, там и человечество ведут другие аватары синтеза, и другие аватары синтеза, в зависимости от их специфики. Но с точки зрения Евдива, Кутхуми Файни тоже смотрят на человечество планеты, смотрят и видят, какие виды подготовок в будущем могут служить в ИВДИВА и не просто служить, а достигать чего-то, руководить какими-то проектами, руководить организациями, руководить подразделениями, например. Потому что у нас ведь очень много, например, стран и городов, в которых подразделений еще пока нет. Но даже там, то, что там подразделений еще пока нет, это не значит, что там не ведется, например, кадровая работа над подбором будущего главы подразделения. Ну, с кого-то же должно там подразделение начаться. А помните тот самый вариант, когда если есть человек, так вокруг него и организуются все необходимые условия для этого. И вот аватар синтеза Кутхуми, это вот просто мы делимся тем, какие виды ценностей, в том числе с точки зрения своей внутренней философии, развивает и продвигает Кутхуми. А Кутхуми продвигает ИВДИВА везде и во всех архетипах, во всех октавах. И везде постоянно происходит кадровый подбор разных видов подготовок для того, чтобы постепенно наращивать команды в разных направлениях. В том числе наращивать команды, допустим, глав подразделения. Потому что ну кому-то же нужно руководить, допустим, командами в будущих подразделениях, которые будут появляться на территориях, на которых сейчас мы о подразделении даже не просто не думаем, а даже вообще не мыслим, что там когда-то будет подразделение. Но это мы не мыслим. Ну, у Кутхуми на это совершенно другой взгляд. Это вот тоже один из вариантов. То есть служебная философия, когда мы исполняем и развертываем, и продвигаем какие-то ценности согласно нашим служебным требованиям, обязанностям и исполнениям. А есть наша личная философия. И личной философией мы каждый внутренней подготовкой субъектно продвигаем какие-то ценности, ну или провозглашаем их. Или если, например, хватает подготовки, мы о них говорим, мы их продвигаем, продвигаем в своей работе, продвигаем в своей деятельности, продвигаем, я не знаю, если допустим, пишут, ну, допустим, даже вот, например, есть ученые, допустим, в науке ученые, разные исследователи, и у них есть, скажем так, служебная философия, то есть они в науке развивают какую-то свою тему. И для них это их служебная философия, но обязательно, когда вы читаете любой научный труд, там прослеживается философия самого автора. Ну, то есть, вот сам, вот ты сразу понимаешь, что вот если прочитаешь, например, несколько статей одного и того же исследователя, ты понимаешь, что в каждой статье прослеживаются те, ну, скажем так, ценности, которые автор, ученый закладывает в каждую статью. И он ведет конкретную тему исследования, и это его служебная философия, научная. Но одновременно с этим он еще и ведет свою собственную внутреннюю философию, и постепенно вкладывая какие-то ценности в те или иные статьи через выводы, через умозаключения, через какие-то субъективные отсылки. Понятно, в науке это не так часто, потому что, ну, все-таки там должны быть как раз отсылки уже к готовым трудам, уже к написанным и так далее. Но все равно, если, например, ученый и исследователь имеют уже тем более определенный статус в научной среде, то и чем выше статус, тем больше позволено этому ученому давать какие-то субъективные взгляды в своих научных трудах. Ну, на каком-то этапе твоей карьеры научной тебе за это могут по рукам дать, сказать: так, а ты вообще кто, чтобы свои взгляды тут раздавать, да? А уже в определенности, почему, например, многие стремятся там в степень кандидата, в степень доктора наук? Потому что эта степень, она является еще и определенной защитой, под которой ты можешь легко продвигать то, что тебе надо. Чтобы в умах людей, в том числе через научные статьи, через исследования, ложилось то, что необходимо. И вот чем выше степень, как показывает практика, тем меньше это редактируется. Ну почему? Потому что, ну, профессор, доктор наук. Какие могут быть вообще вопросы? Или какие, например, могут быть, скажем так, другие на этот счет взгляды? Да, специфический вывод, ну, значит, он имеет на это право. Почему? Потому что доктор и профессор. С одной стороны, это иногда плохо, потому что, ну, можно себе много чего позволить, и можно такое начать продвигать, что будет наоборот вредить. Но с другой стороны, в принципе, это вот к вопросу о состоятельности. Это к вопросу о статусности и состоятельности. Когда у нас есть определенная статусность и состоятельность во внутреннем, тогда меньше задают вопросов. Почему? Потому что срабатывает некий авторитет иерархический, который у тебя включается, ну, извините, аватары подразделения. Аватары и аватаресы подразделения. Куда выше может быть? Ну, выше должностей нет. Понимаете, да? То есть аватары и аватаресы подразделения. Выше должностей нет. А это значит, что во, мы так не видим. Вот мы увидели на докторе и на докторе наук, и на профессоре. Мы, ну да, доктор, профессор наук. Когда говоришь аватар, аватареса, такое не срабатывает почему-то, а должно. Да, не срабатывает. Аватар, понятно, что нам еще учиться, понятно, что нам еще очень много чего нужно достигать, накапливать, преображаться. Все это ясно. Но факт, документ, утверждение. И на основании факта, документа и утверждения каждый из нас аватар и аватареса, или владыка, или владычица, в такой-то должности. И как бы то мы себя в этом смысле не ощущали, как бы мы это принимали или не принимали, как бы мы себя не оценивали, с точки зрения Ивдива, с точки зрения огня, и самое главное, с точки зрения воли Отца, вы аватар и аватареса. И значит, постепенно вот эта внутренняя стать, она должна переходить во внешнюю стать, когда уже эта внешняя стать, силой внутренней стати и внутренней философии, дает такие условия, когда ну, уже лишних вопросов не зададут. Да, может быть, им непонятно. Доктор наук, профессор, понятно, аватар, аватареса непонятно. Так это не нужно никому разъяснять. Здесь же вопросы внутренней состоятельности. Здесь же вопрос того, что я несу собою. Помните, а аватар несет что? Новое. А раз он несет новое, это уже непонятное. Поэтому разъяснять то, что ты аватар и аватаресса, разъяснять, что ты несешь и что ты выражаешь, нет никакого смысла. Потому что аватар и аватаресса изначально несут что? Новое. И развертывают новые веяния воли изначального ждущего Отца. Новые направления воли изначального ждущего Отца. Парадигмально. Поэтому вот нужно постепенно вот эту стать, нарабатывать внутренне, стать аватара, аватаресы, стать владыки, владычицы в должностной компетенции. И потихонечку реплицировать эту стать во внешнюю выразимость. Чтобы и внешняя выразимость у тебя соответствовала внутренней. И тогда ты будешь развертывать вокруг себя среду определенной состоятельности. И тогда будет включаться вот такой эффект, когда вот как тому профессору или как тому доктору, в общем-то, вопросов нет. Ну, знаете, как, ну, если он так написал, ну, значит, так правильно. Почему? А там статус. Помните, по статусу не положено спрашивать. Там такой статус, там не положено спрашивать, не положено уточнять. Вот мы так не видим. А в принципе нас этому обучают. И сейчас вопрос, здесь вопрос не гордыни. Здесь вопрос не в том, что ой, я теперь такой крутой, я вот тут своим статусом сейчас все продавлю. Ну нет, это уже крайне. Сейчас все продавлю. Я пришел, все, аватаресса зашла. Аватар, нет, за это наказывают аватары, аватаресы, за это нас потом иерархии в ночных подготовках объясняют и, называется, гордыню твою быстро обтесывают. Мы должны понимать, что все-таки та должностная компетенция, которая нам дается, я же поэтому говорю про внутреннее, она больше срабатывает на внутреннее. И для человечества она больше должна срабатывать как внутреннее явление. А вовне мы уже развертываем и эманируем результат того, как я это внутреннее применяю. Ну вот поэтому нужно вот так переключиться и попробовать прям у аватаров, у аватарес, у разных аватаров и аватарес пообучаться внутренней философии и вообще просто повыяснять, это что такое. Или вообще, какими философиями живут аватары, аватаресы в иерархии? Ну, допустим, хотя бы начать с Евгения Октави, да? Какую философию развертывает, какие ценности вместе с этим развивает аватар синтеза Евгений в иерархии, в Ивдива и в каждом, кто в подразделении живет. Ну вот он же эти ценности развивает, курирует эту территорию, значит он эти ценности развивает не только в себе, но и развивает в каждом, кто находится в его видении. Развивает прежде всего в нас, как в команде, которая является его выразителем, потому что вы, команда, вы выразители аватара синтеза Евгения, аватара синтеза Октавия. Значит, первые, в ком развивают эти ценности аватара синтеза, в вас. И вот какие? Какую философию развивает Евгений Октавия в вас? Какие ценности, каким ценностям обучает аватар синтеза Евгения, аватар синтеза Октавия каждого из нас? И вот это нужно поискать. Вот это как раз к вопросу о поиске. Вот это нужно поискать и какие-то хотя бы философские начала уже на эту тему поскладывать и подумать. И вам будет интересно. Вам будет интересно, и это будет еще одна точка соприкосновения вашего внутреннего с внутренним аватаром синтеза Евгения Октавия. Потому что внешне мы с ними соорганизованы, сонастроены. Это вот опять же все из наблюдения аватареса синтеза Фаим. Что вся эта тематика, которая сейчас развертывается, она прям идет из наблюдения аватареса синтеза Фаим, потому что очень на самом деле глубинный, просто мы еще пока, может быть, не осознаем, но со вчерашнего дня до сегодняшнего ночной подготовки, вчера весь день, и даже чуть-чуть в пятницу уже, аватареса синтеза включила какой-то очень глубокий анализ огня и синтеза команды. Команд 36-го и 4-го синтеза, 3-го и 2-го, 1-го курса. То есть какой-то глубокий синтез огня. Возможно, это результатом съезда. Потому что результатом съезда у нас возникает такой эффект, происходит анализ, происходит пристройка, оценка тех данных, которые есть, и включается и формируется стратегия развития на дальнейшее. И думается, что у аватара синтеза Фаим тоже в Ивдива сейчас формируется и складывается какой-то план синтеза, согласно которому ей необходимо, ну, знаете, вот как проанализировать команды разных подразделений. И в том числе вот этот, очень хорошо, что этот анализ как раз попал на синтез, на время синтеза. И вот поэтому все те тематики, все то, что мы сейчас проявляем, проговариваем, рассказываем, все это в результате того, что вот какие материалы собрала аватара синтеза Фаим, обучая нас в ночной подготовке. И какие-то определенные рекомендации, которые необходимы для того, чтобы мы немного выстроились. И все это для того мыслеобраза, который в самом начале у нас зазвучал вчера. Помните, мы с чего начали? Научиться действовать в материи. Да? Научиться действовать в материи и научиться ее вести огнем. В принципе, это все на тот запрос, и аватареса Фаим вас продолжает в этом направлении разрабатывать. Ну вот, как-то нам повезло на этом синтезе. Аватареса Фаим очень ярко звучит на этом синтезе. И на первом курсе тоже она очень ярко включилась. На первом курсе даже вчера было такое состояние, когда аватареса Фаим развертывала определенную тему, и было такое состояние, а где же Кутхуми, где же Кутхуми? И Кутхуми даже слушал. Потому что ему было интересно, какую разворачивают тему Фаим, потому что то, что развертывала Фаим, и Кутхуми даже не знал, он так не видел. Вот, а почему вы этому удивляетесь? Почему вы удивляетесь тому, что два аватара в паре могут друг друга чему-то обучить? Ну, аватар синтеза Кутхуми, аватар синтеза Фаим, это еще пара аватаров. И плюс они еще служат в Ивдива, а не главы Ивдива. Почему вы думаете, что когда подготовка, почему-то мы считаем, что чем выше подготовка, ничему уже обучиться невозможно, а тем более друг у друга. А что, как-то по-другому там? Аватары, аватаресы, они тоже у друг друга обучаются. Есть очень много вариантов, когда развертывается тема аватареса синтеза Фаим, и Кутхуми прислушивается, а потом переключается в своей работе на то, что порекомендовала Фаим. А бывает иногда, что Кутхуми развертывает тему, и Фаим это слушает, воспринимает и переключается в своей работе на это. То есть то, как мы обучаемся, понимаете, что вверху, то и внизу. Вот мы обучаемся друг у друга. Почему мы не допускаем того, что аватары и аватаресы тоже друг у друга обучаются? Аватаресы обучаются друг у друга, аватары синтеза обучаются друг у друга, перенимая какой-то опыт. И аватары и аватаресы тоже обучаются друг у друга. То, что вверху, то и внизу. Это вот как раз к вопросу о том, чтобы мы внутренне опять попробовали другими какими-то началами научиться мыслить и другую логику иерархическую выстраивать. Потому что, ну, в принципе, с точки зрения иерархической логики огня и синтеза абсолютно нормально, что аватары и аватаресы обучаются друг у друга. В том числе обучаются у отца. И у аватаров и аватарес, и у аватаров ипостаси тоже есть определенный там, в том числе график переподготовки. Изначально, вот как мы на академические синтезы, например, там ездим, или на профессиональные синтезы ездим, переподготавливаемся. Точно так же аватары и аватаресы, аватары ипостаси служат у кого? У изначального штающего отца. Они могут переподготавливаться у изначального штающего отца? Могут. Так же, как и мы там раз в период какой-то проходим там какую-то аттестацию, допустим, в профессиональной деятельности. И также в точности мы можем пройти какие-то там курсы переподготовки, когда это необходимо, когда необходимо какие-то компетенции подтянуть и преобразить. Почему мы считаем все там по-другому? То, что вверху, то и внизу. И вот нам, вот именно поэтому-то как раз у нас иногда существует определенная степень такой закрытости. Закрытости иногда именно потому, что нет, там такое невозможно. Как это там? Там такое невозможно. Почему невозможно-то? То есть если здесь возможно, то там почему-то невозможно. То есть здесь мы это воспринимаем, опять же, просто потому, что мы смотрим на это внешне. И внешне нам кажется, что ну а как это, аватар, аватаресса? В разных компетенциях, в разных залах, разными направлениями занимаются. Но, однако же, вспомните, в чем идет там пересечение у аватаров и у аватарес? В чем идет пересечение? Помните, например, аватаресса развивает часть, начало, а у аватара управление начало. Понимаете, ну это уже обмен опытом, это уже перекрестность. Естественно, мы должны понимать, что мы пойдем в управление начала к Георгу. Только тогда, когда пообучаемся у Дальи. А это что, не обмен опытом? Обмен, ну да, Георг, Даня, по-моему. Да. Да, все верно. Это что, не обмен? Обмен. Обмен опытом, в том числе обмен какими-то определенными компетенциями, обмен синтезом огнем. Вот это как раз вот накопление иерархических связей, когда мы, вот это и есть внутренняя философия, когда мы свободно воспринимаем, что так возможно. Понимаете, согласно внутренней философии, нашему внутреннему, это возможно. Это абсолютно возможно, что аватаресса обучается у аватара, а аватар обучается у аватаресы по каким-то вопросам. Идет постоянный обмен компетенциями. Внешне это невозможно. Внешне кажется, что это невозможно. Но это иерархически недопустимо, может быть. А внутренне, вот с точки зрения внутренней философии, с точки зрения внутренней субъектности, это нормально, это возможно и даже необходимо. Вот в этом как раз и разница, и важность развертки внутренней философии. Хорошо, мы идем сейчас с вами в практику, мы идем стяжаем и преображаемся новой 512 личностью огня и синтеза иерархии изначального штающего отца, преображаемся основы и начала каждого из нас иерархически этим, и идем стяжать еще один вид компетенций, в расширении наших компетенций, ипостасей, каждом из нас. Ну, мы, вот если мы говорим... А, еще такой момент. Почему вот так долго мы говорим про внутреннее? Мы же на курсе ипостаси. А курс ипостаси, вообще ипостась, это же внутреннее выражение отца. Когда мы говорим, вот ипостась это кто? Первое у нас – явить отца. Вот первое у нас говорили – явление отца, явление Кутхуми, явление аватареса. А явление это же всегда изнутри. И ипостасность это же всегда изнутри. Ипостасность не может быть внешняя. Это невозможно. она может быть только внутренней. И являю я отца только внутри. И ипостасен я отцу только внутри. Я внешне могу все что угодно делать. Но я внутри продолжаю быть ипостасен отцу. И раз уж мы на курсе ипостаси, то на этом курсе будет особенное внимание на внутреннее. Вас будут прям переводить и углублять в иерархическую логику внутреннего, чтобы у вас внутри росла ваша ипостасность. Росла ваша внутренняя ипостасность, которая не зависит ни от чего внешнего. Она просто есть, точно, она просто есть как факт и растет с каждым следующим нашим действием в огне и синтезе. Вот именно об этом. Именно поэтому мы так глубоко внутренним. Потому что это ипостасность. И пока мы внутренне действуем, мы ипостасны. Перестали внутренне действовать, мы не ипостасны. Или мы теряем эту ипостасность. Или мы теряем вот эту связь с отцом. Да, это кажется очень простая логическая связь, но она действительно так и работает. Как только ты перестаешь действовать внутренне, переходишь больше на внешнее, у тебя ипостасность твоя снижается. И явление отца твое, оно остается, но оно не становится ярким. Настолько иногда становится неярким, что ты сам в этом не уверен. Что ты сам перестаешь в этом быть уверен, что ты сам в этом начинаешь сомневаться. Ладно, возжигаемся. Возжигаемся всем синтезом в каждом из нас. Синтезируемся. С изначально вышестоящими аватарами синтеза Кутхуми Фаин. Переходим в зал изначально вышестоящего дома, изначально вышестоящего отца, в 448-ю пра и в дива реальность. Развертываемся предизначально вышестоящими аватарами синтеза Кутхуми Фаин в форме учителя 36-го синтеза изначально вышестоящего отца каждым из нас и синтезом нас. Вспыхивая цельно, мы синтезируемся с изначально вышестоящим аватаром синтеза Кутхуми, стяжаем синтез изначально вышестоящего аватара синтеза Кутхуми. И синтезируемся с изначально вышестоящим аватаром синтеза Фаин и стяжаем каждому из нас синтез и дива человека субъекта изначально вышестоящего отца. И проникаясь, входим в магнитный синтез Кутхуми Фаин, каждым из нас и синтезом нас. Углубляясь и просим изначально вышестоящего аватара синтеза Кутхуми, изначально вышестоящего аватара синтеза Фаин, преобразить каждого из нас и синтез нас на обновление 513-ричной иерархической цельности каждого из нас в обновлении и преображении 512 огней и синтезов, иерархии, иерархов изначально вышестоящего отца, каждому из нас и синтезу нас, с соответствующим преображением огней и синтезов, каждому из нас и в синтезе нас, законом все во всем, преображением огней и синтеза во всех частях, системах, аппаратах и частностях. И в целом во внутреннем мире, во внутренней вселенскости, во внутреннем космизме, во внутренней метагалактичности каждого из нас и синтеза нас этим. И проникаясь, Мы синтезируемся с хум изначально растящего аватара, синтеза кутхуми. И просим преобразить каждого из нас и синтез нас на стяжание, компетенции, ипостаси. 36-м синтезом изначального растающего отца в росте третьего октав творящего синтеза изначального растающего отца в каждом из нас и в синтезе нас в росте творящего синтеза ипостаси. И проникаясь мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом. Переходим в зал изначально вышестоящего отца, в 513-ю пра и в дива-реальность. Развертываемся предизначально вышестоящим отцом в форме учителя 36-го синтеза изначально вышестоящего отца. Каждым из нас и синтезом нас встали, развернулись предизначально вышестоящим отцом. Вспыхиваем синтезом синтеза изначально вышестоящего отца. В каждом из нас и в синтезе нас вспыхиваем синтез. И в диво человека субъекта изначально вышестоящего отца. В каждом из нас. И просим преобразить, синтезируя схум изначально вышестоящего отца, каждого из нас и синтез нас. На развертывание стяжания и синтез. 512 огней и 512 синтезов, 512 иерархов изначально вышестоящего отца в каждом из нас и в синтезе нас с преображением иерархической цельности внутреннего каждого из нас и синтеза нас с завершением и преображением, если необходимо, всех предыдущих видов и вариантов иерархии в нас. И мы синтезируемся с хум изначального вышестоящего отца, стяжаем каждому из нас 512 синтезов изначального вышестоящего отца, возжигаясь ими, стяжаем 512 огней, 512 иерархов изначального вышестоящего отца, каждому из нас и синтезу нас, прося синтез архетипически октавно, развернуть в каждом из нас обновление и преображение огней иерархов, иерархии изначально вышестоящего отца. В каждом из нас и в синтезе нас. С обновлением всех видов иерархических цельностей, всех видов иерархических связей в каждом из нас и в синтезе нас этим. И вот в нас сейчас можно увидеть и почувствовать, как столпно огнем или вот контурно-телесно организуются 512 огней иерархов изначально Штейшева Отца, которые постепенно спекаются в одну цельность. Проникаясь, мы синтезируемся с хум изначально Штейшева Отца, стяжаем 513-й огонь. Изначально Штейшева Отца, прося развернуть в каждом из нас и организовать в каждом из нас 513-ричную цельность огня. Изначального Штейшева Отца, иерархически, преобразив все виды огня в каждом из нас и в синтезе нас этим, преобразив, обновив, и мы синтезируемся с хум изначального Штейшева Отца, стяжаем синтез изначального Штейшева Отца, просим преобразить каждого из нас синтез иерархически, синтез архетипически октавно, включением новых огней, новых видов синтеза в каждом из нас и синтезом нас иерархически. Дальше впитываем и распускаем данную 513-ричную цельность и все виды огня по частям, системам, аппаратам, частностям, по посвящениям, по статусам, по творящим синтезам, всем компетенциям. Вот прям заполняем внутреннее огнями иерархии Отца. и проникаясь, мы синтезируемся с ум изначально мечтающего отца и стяжаем каждому из нас иерархическую логику синтеза изначально мечтающего отца. И впитывая, просим изначально мечтающего отца цельностью синтеза огней иерархов изначально мечтающего отца обучить каждого из нас иерархической логике, синтезом изначально мечтающего отца, в росте компетенции каждого из нас и синтеза нас этим. И попробуйте сейчас вот в этой концентрации огней прочувствовать вот иерархическую логику, которая зарождается в теле каждого из нас. Вот мы стоим телесно в зале отца. Разные виды огня насыщают нас, заполняют. Они распределяются по разным частям системы аппарата, в частности. Идет такое течение разных видов огней. И в течение разных видов огней у вас внутренне, в центровке тела, начинает постепенно организовываться, прорисовываться, оформляться ваша внутренняя иерархическая логика. Или иерархическая логика, которую в вас видит отец. Ту, к которой нужно расти, ту, которую нужно разрабатывать, ту, которую можно развивать. Попробуйте сейчас просто ее внутренне порегистрировать, какая она, вот иерархическая логика внутри вас. И преображаясь цельно, мы синтезируемся с хум изначально мечтающего отца, стяжаем синтез иерархической логики изначально мечтающего отца каждому из нас, синтезу нас с нами, прося изначально мечтающего отца нас обучить ей и переподготовить. И мы синтезируемся с хум изначального считающего отца. Просим преобразить каждого из нас, синтез нас, на стяжание развертывания компетенции ипостаси. Каждому из нас и в синтезе нас вспыхиваем синтезом третьего метагалактического творящего синтеза, третьего метагалактического навыка синтеза, стяженный вчера первым днем. И мы синтезируемся с хум изначального считающего отца и стяжаем каждому из нас ядро третьего октав творящего синтеза изначального считающего отца. Каждому из нас синтезу нас с нами. В впитываем и развертываем ядро третьего октав творящего синтеза, изначально читающего отца каждому из нас, синтез у нас с нами. И стяжаем синтез третьего октав творящего синтеза, изначально читающего отца, ростом компетенции ипостаси в каждом из нас и в синтезе нас. И синтезируя сухум изначального считающего отца, стяжаем синтез изначального считающего отца, цельным преображаемся каждым из нас и синтезом нас. Благодарим изначального читающего отца. Благодарим изначального читающего аватара синтеза Кутхуми. Благодарим изначального читающего аватара синтеза Фаин. Возвращаемся в физическую реализацию, физически вспыхиваем. Пятьсот тринадцать сферичной цельностью огней иерархов изначально считающего отца. И развертываем иерархическую логику огня в каждом из нас, в синтезе нас. И вспыхиваем синтезом компетенции ипостаси. Физически. И преображаясь, эманируем все стяженное, возожженное в изначально штающий дом, изначально штающего отца. Эманируем все стяженное, возожженное в подразделении в Дива Зеленогорск. Эманируем подразделение участников данной практики. и эманируем их дива каждого из нас. И вспыхивая, цельно преображаясь, выходим из практики. Аминь. Перерыв 25 минут. Идем усваивать.